приходит в секты.
Тот ответ, который я предложу для начала, он будет внутренне противоречив. Я как бы заранее взываю к вашему чувству логики и заранее признаю, что то, что сейчас я выскажу, будет противоречить два моих тезиса, будет противоречить один другому. Но я заранее оговорюсь, что я знаю это противоречие, сам скажу о том, что это противоречие. Но это противоречие не моих воззрений. Это противоречие человеческой души. Люди разные. И поэтому у людей разные пути в разные секты. Итак, почему же люди уходят в секты? Ответ один. Первый ответ, так скажем. Первый мотив, которым руководствуются многие секты и многие люди, это мотив комфорта. Я вам сейчас покажу один плакат, который я не удержался и в нарушении, может быть, даже итальянского законодательства сорвал во Флоренции, не дали как в феврале этого года. Кстати, ну каждый какие-то свои сувениры везет. Там, люди из Флоренции, я не знаю, чего везут. Репродукции Микеланджело, еще что-нибудь. Вот. А я вот это привез. Вот это шедевр мирового искусства. Значит, это обычный рекламный плакат, которым увешаны все там автобусные остановки, стены города и так далее. Рекламируется некое чудо техники, вот какая-то ванна, не знаю, с каким-то гидромассажем, еще чем-то. Я просто нигде таких вещей реально не видел, тем более не пользовался, поэтому, простите, вот, не могу пояснить, что это такое. Но на что-то очень хорошее, очевидно. Рядом малыш. Малыш сам по себе симпатичный, но у него есть только один физический недостаток. Третий глаз у него откуда-то взялся. Ну, символ как бы понятный для всех, что такое третий глаз, да? Вот у него наверху. Но все нужные акценты ставит надпись наверху. Для тех, кто не в совершенстве владеет итальянским языком, я переведу. Новая религия благосостояния. Очень ясно. Понимаете, Италия сверхкатолическая страна. Страна религиозная. И тем не менее, даже в ней оказывается возможно позитивно использовать вот такого рода фривольности. Почему этот плакат так интересен? Ну, во-первых, он честно говорит о том, что является подлинной религией начинающейся эры Водолея, если использовать терминологию моих любимых оппонентов. Религия эры Водолея – это религия, простите за термин, религия консумизма или консуматизма, потребительства, по-русски говоря. Когда человек, который меньше, в прежние века люди меньше говорили о творчестве, честное слово, чем сегодня, но они больше творили. Сегодня люди помешаны на идее творчества, на теории творческого процесса. Но люди оказываются невероятно послушны. Они слушаются газет, они слушаются сплетен, они слушаются телевидение, слушают общественное мнение, слушают моду. Так вот, люди сегодня, многие, я не говорю, что все, но многие из тех людей, что приходят в секты, вот они послушны к этой идеологии потребления, и они живут по принципу «сделайте нам духовно». Сделайте нам красиво, сделайте нам духовно. И вот человек ощущает себя зачастую как, ну, некий такой именно пассивный предмет воздействия. Вот он приходит даже в православную церковь. И ему в голову не приходит, что ему что-то самому для этого надо делать. Вот он пришел в церковь, он не просто столбиком должен стоять. У него какая-то внутренняя личная работа должна быть. Вот он принял православную веру. Это не означает, что он тем самым должен отложить все раздумья, все поиски. А он должен думать. И он должен искать и осознавать православную веру и православную традицию. Так вот, очень часто сегодня люди приходят в самые разные, с одним и тем же настроением, в самые разные конфессии, но ум и настроение у многих людей совершенно одинаково. Они хотят потребить некую готовную духовную истину. И так ее потребить, чтобы это было вкусно, комфортно и, главное, без отрыва от основного производства. А основное производство современной цивилизации – это производство досуга. Вот сегодня в западном мире это видно очень точно. Большинство людей Западной Европы работают в сфере обслуживания, а не в сфере, скажем, производства. Ну, в лучшем случае это будет еще, конечно, сфера интеллектуального производства. Конечно, это тоже огромный резервуар. Вот, но в основном, конечно, это в самом широком смысле сфера обслуживания, в самом широком. И вот люди сегодня живут даже не столько работой, Они озабочены досугом. Как? Не лишаясь комфорта, не лишаясь многокамерных холодильников, не лишаясь видеопросмотров и дискотек, или еще чего-то. У каждого возраста, конечно же, свои развлечения. Как, не лишаясь всего этого, еще и в Царствие Божие залезть? Причем простенько так, дешево. Вот каждый раз, когда я читаю лекции в МГУ, я прохожу мне киоск в здании МГУ, на котором торгуют оккультной литературой. И вот меня поражает, стоит там замечательный юноша, прекрасного духовного вида, с повязочкой на глазах, волосы там, на глазах, на лбу, простите, вот собрана такая какая-то ритуальная повязочка. Время от времени, там как бы иногда эти книги смотрю, что-то покупаю, и время от времени я слышу, как он с кем-нибудь беседует, так, какой-нибудь там первокурсник, он так снисходительно наставляет, ну что там христианство, вот здесь там, я тебе про буддизм сейчас расскажу, там, а ты такую медитацию пробовал, да, а вот такую йогу попробуй, закачаешься вообще и так далее. Затем вот слушаешь его, думаешь, какой тонкий знаток может быть и так далее. Аскет, наверное. Да. Возвращаюсь потом с лекции, смотрю, у него там какая-то деваха на коленях сидит, он там между делом там кому-то сдачи отсчитывает, там ее в засос целует и так далее. И вот это вот и есть некий идеал. Как бы это? Заняться мистикой, но чтобы без аскетики. Вот чтобы жить вольготно дальше некуда, но чтобы каждый вечер, как видеофильм, просматривать астральные планы, планы небес, чтобы спокойно путешествовать туда, вот, как бы с черного входа, без подвига, без аскеза, без даже соблюдения каких-то зачастую элементарных нравственных норм. И вот это и есть один из основных критериев современных движений, которые обычно называются движение New Age, или новое время, новая эпоха, такое новое язычество. Мистика без аскетики. Я помню однажды, когда только кришнаиты появились, кришнаиты, конечно, особые люди, а к ним не вполне относятся то, что я сказал, но, скажем так, к тем людям, которые симпатизируют кришнаизму, это относится. Те реальные кришнаиты, которых я знаю, это люди достаточно серьезные. Но вот те, кто готовы вот вместе с ними потанцевать, так еще немножко пошляться с ними по улице, просадику покушать, вот толпа. Вот. У нее, конечно, такой настрой. И вот однажды я, когда кришнаиты еще только появились в Москве, году 88-м, на Арбате они начали свои танцы, я заметил, там какая-то девочка вместе с ними танцевала. Ну, явно она еще не слишком в него вовлечена, и одежда у нее была светская еще, а не сари, и движения не вполне еще уверенные были, да и какая-то, и лицо вроде какое-то еще астрально непросвещенное. Вот. И поэтому в перерывах между этими танцами я к ней подошел, отвел в сторонку и задал несколько вопросов. Я был тогда семинаристом, поэтому как бы было проще за прохожего простого сойти. Я ее спросил просто, скажи, а ты давно с ними? Ну, девочке было лет 18, наверное. Она говорит, нет, я неделю с кришнаитами хожу. Я говорю, а ты уже достигла состояния такого духовного просветления? Это вот какое-то такое духовное, там, вот, они воспевают там радость и так далее. Да, говорит, у меня уже есть такая вот духовная радость, просветление и так далее. Тогда я говорю, а скажи, а что ты делала в эту неделю? Ну, эту неделю я ходила, пела мантру. Я говорю, а что еще изменилось в твоей жизни? Вот твои отношения с другими людьми, они чем-то изменились? С родителями, еще чем-то ты стала, чем-то там добрее или еще что-то? Ты задумывалась, как-то странно, даже не ждал такого вопроса. Да нет, вроде нет. Вот для меня это был очень важный ответ. Понимаете, какая-то чистая техника, такая психотерапевтическая, по сути дела, техника, медитативная, лишенная сама по себе нравственного содержания, вот она способна дать некую такую душевную радость, способна достаточно переменить, или в их терминологии это называется расширить человеческое сознание. Но это никак не похоже на то действие, которое в православной традиции называется действием благодати. Когда есть эта благодать, есть эта энергия Бога, а Бог есть любовь, то понятное дело, что если человек приобщается к действительной благодати, то в нем, очевидно, какое-то движение любви и к ближним, не только к Богу, очевидно, все-таки пробудится. Вот здесь как бы такой искренний, хотя и начинающий человек, прямо сказал, что это не так. Ну, должен заметить, что в тот же день, при этой же вот моем общении с кришнаитом, я услышал там еще одно интереснейшее замечание. Там один из их лидеров уже беседовал с каким-то своим давним знакомым, на какие-то вопросы духовной жизни. И вот этот его продвинутый уже ученик спрашивает своего гуру. Вот знаешь, все-таки что-то у меня вот молитва в последнее время плохо идет. В чем дело? Ну, обычный вопрос, который совершенно обычен в любой религиозной традиции. Трудно молиться, почему? Интересен был ответ. Но ты сам понимаешь, Кали-юга. Астрал отравлен тем, что христиане называют благодатью. Вот, я просто вот стоял за спиной, поэтому слышал это. Публично они этого никогда не скажут. Но вот между собой вдруг вот такая реплика проскользнула. И, конечно, это заставило меня в будущем гораздо более так, с некоторым большей осторожностью относиться к этому движению. Но пока я все говорю о том, что вот в целом люди, вовлеченные в такие как бы психотерапевтические почти методики, методики по расширению сознания, это люди, которые ищут потребление, ищут легких путей. Например, одна из самых популярных техник приобретения мистического опыта на Западе, а сейчас она проникает уже и в Россию, называется ребеффинг. Ребеффинг – это замедление дыхания. Человек учится, грубо говоря, дышать через раз, наступает феномен кислородного голодания мозга, и начинаются галлюцинации. Феномен известен любому врачу. Или, может быть, даже любому человеку, прижившему даже там, наркоз или еще какие-то такие состояния, может, даже глубокий обморок. Так вот, здесь своеобразие в том, что этот феномен в достаточной степени просто чисто медицинский, нагружается религиозным содержанием. И тебе говорится, что вот именно в этом состоянии анормального функционирования мозга, именно в это время твое сознание расширяется, оно становится глубже обычного, и это и есть момент истины. В этот момент некого экстаза ты на самом деле и постигаешь планы мироздания, постигаешь тайны космоса, и вот там, в твоих грезах, тебе явится последняя истина. Можно вспомнить, например, как начинался духовный путь Елены Ивановны Рерих. Не так давно в Москве была издана книга ее воспоминаний, вот, ею самой написанная, называется «Сны и видения». И вот она рассказывает, что первый духовный опыт она в своей жизни произвела так. Лет 5 ей было, маленькой совсем девочкой была. Она любила, ну, совершенно бессознательно, конечно, в этом не было никакого оккультного умысла или еще что-то. Вот. Она любила играть в игру, которую она называла «цветные ковры», «плести цветные ковры». А состояла эта игра в том, что она надавливала большими пальцами, сильно надавливала себе на глазные яблоки. И в результате перед глазами плыли круги, какие-то замысловатые цветные линии, и ей это очень нравилось. Ну, как бы любой может попробовать прямо сейчас увидеть эти ковры. Вот, это обычный феномен. Вот. Но для нее это был тоже некоторый такой необычный опыт. И потом через этот опыт эти ковры, эти рисуночки с годами начали складываться в какие-то более определенные рисунки. И потихонечку начались уже и голоса, диктанты и прочее, и прочее. Началось то, что потом называлось, получило название «живой этики». Впрочем, справедливости ради надо заметить, что и сама атмосфера, в которой росла девочка, она, конечно, была весьма далека от христианской, потому что, ну, как сами рериховские биографы свидетельствуют, ее семье были давние масонские традиции, и оккультной розенкрейцерской литературой еще ее бабушка занималась, и в доме была огромная литература по оккультизму еще в те времена, когда Елена Ивановна была совсем еще девочкой. Елена Ивановна Шапошникова тогда была совсем девочкой, и просто она из библиотеки даже бабушки могла все эти книги находить и обретать в них подтверждение неким таким тем первичным экстазом, который она испытывала. Вот здесь я отклонюсь немножко в сторону и одну историю вспомню. Потому что вот очень интересная история как раз соотношение опыта личного и книжного. Как они могут быть независимы друг от друга, подтверждать или опровергать друг друга. Достаточно давно у меня в Москве был один знакомый, как бы он есть, слава Богу, и сейчас, но сейчас нет столь интенсивного общения между нами. А познакомились мы, когда он находился в очень тяжелом состоянии. Он активно занимался йогой. Ну, был студентом обычного московского вуза, технарь. Ну, как, наверное, почти все технари очень любят такую технику. Технику того, что называется духовного совершенствования и так далее. Вот он активно занимался йогой. И, естественно, читал книги по йоге, тогда еще самиздатские это книги были. И однажды он набрел в этих книгах нам очень такую распространенную сегодня мысль о том, что, вообще-то говоря, все религиозные пути равны, и поэтому неважно, по какой тропинке ты взбираешься к единой вершине, всюду ты можешь найти одного и того же Бога. Ну, и здесь вдруг эта простая мысль вдруг произвела в нем некое действие, которое явно не было желательно для авторов. Он вдруг его поразила такая мысль. Ну, конечно же, ну а если это так, то с какой стати я буддист? И у меня на соседней улице православный храм, я лучше туда пойду, чем все эти ашрамы эти искать, в Шамбулу ездить и так далее и тому подобное. И он так вот спокойно пошел в православный храм. Он не был крещен. К тому времени он не был крещен. Заходит в храм, попал на литургию. Видит, все идут к алтарю и что-то там делают. Причастие шло. Он пошел причаститься вместе со всеми, не будучи крещенным человеком еще. И не будучи христианином, естественно. Подходит, причащается. Священник его ни о чем не спросил, просто как бы вместе со всеми. Может быть, даже время было Великого Поста, когда наплыв таких годовиков велик, и очень много людей вдруг открывают, что они православные, приходят причащаться. Причащается. И вот дальше он говорит, со мной произошло нечто чрезвычайно необычное. Я вдруг почувствовал такую радость, такую легкость, которую никогда нигде не испытывал, сколько бы я ни занимался медитациями. Я почувствовал настолько необычно, вот самого себя, какое-то действительно ощущение Бога появилось. Серьезно. Я этим был настолько поражен, что я тут же выбежал из храма, побежал домой, чтобы по своим йогическим справочникам узнать, как называется это состояние. Вот, дескать, может быть, я просто не дочитал еще до нужного параграфа, где это состояние описывается. А дальше он говорит, только я взял в руки эту свою книжку, так это состояние меня оставило. Я просто нутром своим понял, что это несовместимо. Та благодать, которая дается в причастии, и то, что вот я пробую сделать с собой на основании этих йогических техник. Ну и после этого он как бы забросил йогу, но это так просто ему не далось, потому что затем началась просто месть. Да, он крестился, да, он начал причащаться, начал исповедоваться. Но все его жизнь пошло наперекосяк. Он был очень любим в своей группе, вдруг там пошла какая-то череда странная размолвок. Кончилось тем, что, по сути, он вынужден был даже уйти из института. Он был кандидатом в мастера спорта. Внезапно у него открылась язва, и весь он страшно ослабел, и ни о каком спорте речи быть не могло, он просто стал крайне больным человеком. Чего не коснись, все было весьма плохо, а более того, он как бы, как человек более такой знающий в этих вещах, он просто чувствовал, что какое-то состояние духовного удушья на него находит. И вот он, однажды он мне сказал так, вот знаешь, интересно, что я чувствую себя нормально, вот как бы избавляюсь от удушья, просто даже дышать могу легко. Только в трех ситуациях. В день после причастия, если я еду в Троице-Сергиевую лавру, или если кто-то из православных едет ко мне в гости или собирается мне звонить, хотя бы собирается мне звонить, вот, как бы, за, может быть, за полчаса даже за этого звонка, вот, я как-то себя лучше чувствую. Или там где-то вспоминает, просто хоть какая-то молитва шевелится об этом человеке. В моей жизни это был единственный человек, у которого видел мозоли на пальцах от четок. Ну, просто вот мозоли, потому что он просто реально говорит, что вот без четок я вот чувствую, что эти силы вот гнетут меня действительно. И к нему приезжали люди, с которыми он вместе был в одном кружке. Приезжали после его крещения, спрашивали, почему он их оставил. Сначала это были мягкие уговоры. А потом началось давление. Причем, говорит, я-то понимаю их приемчики. Я чувствовал, что вот они, скажем, двое человек пришли ко мне. Вроде бы они просто со мной ни о чем беседуют из его кружка. А на самом деле, на каком-то там более тонком плане, они на самом деле агрессию мне ведут, какое-то там внушение пробуют сделать или еще что-то. Вот. Но он даже сказал, что на самом деле в Москве существует астральная служба безопасности. То есть вот все эти кружки, там, астрального карате и так далее, они между собой достаточно связаны. Вот. И как бы следят за тем, чтобы отступников было меньше. Ну, как бы это я сам не проверял, поэтому не буду об этом говорить. Дальше. Это к вопросу о том, что вот тексты и опыт могут находиться между собой в самых разных отношениях. Могут подтверждать, могут опровергать и так далее. Итак, вот тот первый тезис, первая причина, по которой люди уходят в секту, я ее все-таки назвал. Люди ищут легкого пути. Как бы это можно было прийти в духовность, стяжать этот опыт, ничего не меняя в себе? Ведь посмотрите сегодня, у большинства людей, которые находятся где-то вне православной церкви, какие у них претензии к православной церкви? Первая и самая большая. Почему у вас в храмах нельзя сидеть? Вторая претензия. Почему у вас в храмах служат на непонятном языке и нужно прилагать усилия, чтобы вслушиваться и понять? Третья претензия. Почему у вас все так сложно? И вот здесь вот должен заметить, что есть один поразительный парадокс в отношении их общественного сознания и церковного. Очень часто пробуешь с людьми говорить, пояснять основы евангельского мировоззрения, православную диалектику, православную догматику. В ответ тебе говорят, ну это слишком сложно. Ты нет, ну Что-нибудь попроще нельзя ли? Слишком сложно. Через какое-то время встречаешься с этим же человеком, он, скажем, за это время прочитал какой-нибудь там элементарный катехизис или еще что-то. Или, напротив, скорее, прочитал какую-нибудь там йогическую книжку. И говорит, ну что вы, ну православие это слишком примитивно. Вот здесь, вот в Шамбале, здесь сложнее. Вот тайная доктрина, какие тома. А у вас слишком примитивно. Я вот никак не могу понять. Понимаете, получается такая вещь, что, с одной стороны, мы пробуем говорить проще, тогда нам говорят, вы говорите примитивно. Мы пробуем говорить всерьез, нам говорят, ну это слишком сложно. Но, тем не менее, действительно, вот у многих людей их претензии в адрес православия – это сложно. Сложно молиться, сложно поститься, сложно думать, сложно исповедоваться. Но это особая сложность. У вас в Екатеринбурге очень популярна секта бахаистов. Самое поразительное, что возглавляет ее человек, который профессиональный был проповедником атеизма, преподавателем атеизма в советское время. Когда я об этом узнал, я был как-то поражен, потому что, ну, бахаизм слишком какая-то интеллектуально ничтожная величина, что профессор университета, ну какой он не есть, но он все-таки профессор, что он мог этим заинтересоваться всерьез. Это недоумение у меня существовало ровно 2 дня, потому что на 3-й день мне попалась в руки книжка бахаистов, вот, и местных. И в ней я прочитал замечательную вещь, что в религии бахаи есть несколько запретов. Эти запреты прочитались там, ну, не убей, не укради, скажем, не прелюбодействуй. А дальше шел такой, 2 такие запрета. Запрет на аскетизм и запрет на исповедь. Вот тогда мне многое стало понятно. Совершенно верно. Люди не хотят каяться. Есть в Индонезии есть такое племя, народ симангов. У этого народа очень глубокие, глубокие религиозные представления. Я вам сейчас расскажу, только я буду вам рассказывать, наверное, вы будете смеяться. Но потом я вам задам вопрос, над кем смеетесь. Классический вопрос русской литературы. Итак, наступает полоса испытаний в жизни этого племени. Ну, предположим, крокодил не ловится, не растет кокос. Люди понимают, что что-то случилось нехорошее, и начинают думать, ну в чем причина нашего бедствия, как от них избавиться. Поскольку народ, ну, примитивный, они мифологически все понимают, не чтобы сказать, что там муссон там стороной пошел, понимаете, там где-то на солнце какие-то пятна не вовремя высыпали, еще что-нибудь. Нет, они начинают говорить, боги гневаются на нас, наверное. Что-то мы неправильно сделали. Но сначала первая, на самом деле, мысль, которая их посещает, кто-то порчу наслал. Посылают послов к соседним племенам, к шаманам. Спрашивают, братья, вы порчу на нас не насылали? У нас чего-то крокодилы перестали ловиться. Тем говорят, нет, ну что вы, братья, у нас с вами с осени прошлого года договор ОСВ-2 действует. Мы же договорились, порчу друг на друга в этом сезоне не насылаем. Да, значит, не порча. Возвращаются назад, ищут другую причину. Думают, ну может быть, кто-то табу нарушил. Вот по нашим поверьям нельзя есть лягушек, там, тотем нашего племени. Может быть, кто-то лягушку вкушал. Начинают опрос всех, нет, все говорят, не кушали лягушек, не нарушали табу. Ну, может, даже гадание проводят, там выясняется, да, боги говорят, что лягушек никто не кушал. Не в этом дело. Тогда надо искать более серьезную причину. Почему мы бедствуем все-таки? Гнев богов. Боги на нас прогневались. Ну, бывает. У богов капризный характер, это еще древним грекам было известно, что из-за пустяка разозлиться могут и так далее. Вот. Значит, надо с ними вежливо так обойтись. Ну, как задобрить богов? Жертвы, понятное дело. Надо праздник провести, жертву принести и так далее. Ну, приносят жертву там. 2 тонны бананов сожгли, не помогают. Значит, жертва более серьезная нужна. Ну, хорошо, начинает барашков резать. Опять не помогает. Ну, может дойти дело до того, что принесут человеческую жертву. Как самую страшную, самую серьезную. Не помогают. Что делать бедным людям, если самые страшные жертвы не помогают? И тогда происходит вот что. Вождь племени объявляет, начинается неделя поста. В эту неделю поста надлежит приносить жертву не богам, а Богу. Они, в принципе, знают, что Бог один, но они его редко беспокоят. Только по самым важным вопросам. А в принципе, с богами рангом поменьше надо общаться. Какую жертву надо принести? Налагается обязанность исповеди. И люди потом, по истечении этой недели поста, начинают как бы вот ритуальный танец вокруг ритуального костра, секут себя бамбуковыми там какими-то палками, до крови и брызгая своей кровью в разные стороны, кричат: «Тапиди, тапиди имя высшего Бога у них. Смотри, я не очерствел. Смотри, я плачу кровью за свои грехи». Это не смешная религия, это очень глубокое религиозное чувство. Потому что мы с вами до сих пор живем точно так. Случилось что-то плохое в нашей жизни. Сначала ищем врагов, потом ищем какие-то случайные обстоятельства, потом пробуем Богу свечку поставить. Делаем все, что угодно, лишь бы отложить время Пресвящения самой главной жертвы, единственной, которой Богу уже угодно. Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное смиренно. Бог не уничижит, говорит древний псалмопевец. Человек боится исповеди, боится покаяния. И ради того, чтобы загородить себя от этого страшного труда, от подвига исповеди, он готов возводить между собой и исповедальным аналоем массу всевозможных преград, в том числе псевдорационального характера. Вот это причина, по которой бахаисты приглянулись весьма человеку, который совсем недавно проповедовал атеистические взгляды, но сейчас вот просто их немножко переменил. Итак, комфортность. Поиск некой комфортности – одна из причин, по которой люди уходят в секту. Вариант. Один из вариантов этого умонастроения. Люди конца 20 века, люди индустриального, особенно постиндустриального общества, мыслят технологически. Мы живем в мире технологий и всюду ищем технологии. Говорится о технологиях образования, о технологиях коммуникаций, технологии, там, не знаю, информационных сообщений, технологии искусства, все что угодно. И, конечно же, не может обойтись дело без технологии духовности. Так вот, здесь православие заведомо проигрывает также и тем сектам, которые делают упор на технологию. Современный человек ищет инструкции. Как выучить английский язык за 1.5 месяца? Как за 5 сеансов избавиться от алкоголизма? Как за 10 шагов достигнуть Царствия Небесного? И вот приходит гуру и говорит: вот тебе гуру, вот тебе мантра. Пой Хари Кришна. Все. Через неделю все в порядке, я уже вижу отверстия небеса. Все замечательно. Очень просто. Приходит баптистский проповедник и говорит: вот тебе листовочка, Евангелие, распишись внизу, что ты с этим согласен. С этого дня ты считаешься святым и спасенным. Все тоже очень просто. Православие оказывается слишком сложно. Мы не даем людям инструкции. И поэтому люди к нам не идут. Вы знаете, очень часто в обществе, вот в интеллектуальной элите общества, есть такое представление, что церковь православная – это слишком жесткая структура, слишком иерархическая, почти тоталитарная. А вот надо бы что-нибудь такое посвободнее, полиберальнее найти. Это миф. Да, в православной церкви есть иерархия. Да, в православной церкви есть послушание. Но посмотрите реально-то, что происходит. Реально. Снимите теоретические очки. Зайдите в православный храм и зайдите в общину какой-нибудь протестантской церкви Роса или там Живая Благодать, как они у вас тут называются, не знаю, в городе. Что произойдет? Из православного храма человек выйдет и выйдет даже с обидой. На меня не обратили внимания. Мною не занялись. Ко мне не подбежали. Православная церковь меня ничем не заставляет, не завлекает человека. То ли дело, войдешь в протестантскую общину, тут тебе сразу на тебя 10 человек набросится, и сядь, и вот на, почитай, телефончик дай, и как позвонить, кстати, оставьте, принесите справку с места работы, и прочее, и прочее, в том числе о доходах и прочее. И приходите к нам послезавтра на такой семинар, а на следующей неделе у нас такая конференция, приходите, а не хотите ли в хор записаться, и прочее, и прочее. Так вот, реально как раз. Православная церковь сегодня, она не умеет вовлекать людей к себе. Она рассчитана на людей самостоятельных, которые могут сами идти. И поэтому, я не знаю, как в Екатеринбурге, а, например, в Москве очень четкое деление, чисто социальное, деление прихожан. Православные приходы складываются из двух слоев. Значит, часть, сейчас это где-то около трети, наверное. Треть – это именно традиционные бабушки, наши заслуженные пожилые прихожанки, которые именно как бы по традиции вот, на закате своих лет ходят в храм. Но больше половины – это университетская публика. То есть такое ощущение, что в православный приход в Москве без университетского диплома не пускают. Это учителя, там, врачи, инженеры, аспиранты, студенты, преподаватели. Рабочих нет. Это очень важная деталь. Не знаю, как в Петербурге, но скажу, не знаю. В Москве и Петербурге, точно могу сказать, рабочих нет. Нет ПТУшников. Или это элита, или, напротив, вот самый низкий слой. По уровню образования и так далее. Впрочем, Бердяев еще в 20-е годы говорил, что неграмотная деревенская бабка, на которой якобы держится православие, это миф. Сегодня, чтобы быть православным, надо быть образованнее всех. Бердяев имел право сказать в 20-е годы, по воспоминаниям современников, именно в огне русской революции сгорела стена, которую воздвиг Петр I. Стена между образованным обществом и церковью. Она рухнула тогда, в 17-м году. Интеллигенция, которая готовила эту катастрофу, увидев плоды своих рук, она после революции пришла в церковь. И московские храмы, по воспоминаниям современников, были набиты именно интеллигенцией. Там было меньше молодежи, да, молодежь была в комсомоле. Там не было рабочего класса практически. Он строил пятилетки. Но профессура была там. Потом ее расстреляли, конечно, все, подчистили. И приходится почти с нуля начинать. Но, тем не менее, ситуация вновь начинается с этой точки отсчета. В Москве, по крайней мере. Так вот, посмотрите еще. Ну, не знаю, вот здесь немножко тяжелее говорить, потому что в Москве проще, там существует несколько сот приходов, несколько сотен священников, и поэтому человек, приходя в православную церковь, он может выбрать, какой именно священник ближе к его сердцу, какой именно храм, с какими приходскими своими традициями и так далее. Конечно, в Екатеринбурге может быть еще слишком мало храмов, слишком мало священников, поэтому вот меньше возможность такого выбора. Но вот в Москве такая возможность уже есть, и вот интересно, какие священники пользуются наибольшей популярностью. Вот так вот по разговорам прихожан. Даже вот в одном и том же храме, вот о каком священнике будут говорить лучше всего? Вы думаете о том, который наиболее духовен, или наиболее образован, наиболее любвеобилен, наиболее смиренен? Нет. О том, кто наиболее жесток. Вот если человек подходит к батюшке и спрашивает: батюшка, у меня такая ситуация, разводиться мне своим мужем или нет? А батюшка отвечает: ну, знаешь, я не могу тебе дать ответа сейчас. Дай помолись, подумай, конечно, вот подробнее. Давай подождем, пока останешься. Давай вот потерпи еще там полгодика. Что в таком случае скажет о нем? Эта же самая женщина выйдет из храма, начнет говорить: ты что, какой-то он непрозорливый. Непрозорливый какой-то батюшка. Не настоящий. А вот если бы он сказал: все, конечно, давай. Проклинай своего мужа, выгоняй из квартиры. На квартиру, значит, поселишь вот ту мою духовную дочь, сама в монастырь. Вот это старец. Вот это старец будет. Духоносный и прозорливый. Такие люди есть. Ну, буквально, реально, я видел сцены, когда вот так вот тот, кого люди почитают за старца, вдруг так вот выходит так в приемную, озирается и говорит: так, тебя как зовут? Алеша, да? Семинарист, говоришь, да? А тебя, девочка, как зовут? Катя, да? Алеш, вот женись на Кате. Будьте знакомы, дескать. Вот это прозорливость называется. Потому что, знаете, есть прозорливые старцы, есть. Но слишком легко стилизоваться под прозорливого старца. Есть такая болезнь, которая называется в этической литературе младостарчество. Стилизация под старчество. И вот сегодня-то ведь что происходит? Сегодня мы изуродованы, православная церковь серьезно изуродована. И вместо того, чтобы в нормальном путем воспитываться, впитывать в себя православный быт, православную духовность с детства, с молоком матери, мы сегодня по книжкам учимся православию. Все. И духовенство, потому что мы тоже вчерашние атеисты по большей части. И прихожане. И вот читаем книжки, а в книжках о старчестве читаем. И для нас сразу вот возникает вот, что вот это так вот, это и есть стиль нормального обращения с людьми. А то, что старцы – это исключение. Редкостное исключение. А нам до правила еще дорасти бы. Мы до закона не доросли, а уже считаем, что мы в благодати. И вот очень легко люди соблазняются этим. Сами священники соблазняются. Каждый считает себя маленьким папой, непогрешимым и так далее. Так вот, если и среди прихожане именно навязывают это священникам, и на прихожане, которые парочку книг прочитали, приходят и говорят, ты будешь моим старцем, будешь моим духовником. В греческой церкви, например, не каждый священник имеет право быть духовником. На Афоне есть архимандриты, которые не имеют права исповедовать. Не каждый архимандрит, не каждый монах, не каждый священник имеет право исповедовать. Но там, очевидно, достаточно вообще священников. И поэтому достаточно даже тех, вот, может быть, относительно немногих, которые могут, обладают, по мнению церкви, духовным опытом, чтобы действительно принимать на себя еще и чужие грехи. У нас, понятное дело, сейчас бессмысленно вносить такую практику. Вот, опять же, итальянские впечатления. Я там гостил в православном монастыре, и вот игумен этого монастыря, он рассказывает мне, вот что интересно, неделя не проходит, чтобы не приехал какой-нибудь итальянец, страшно заинтересованный православием. И говорит, я хочу быть православным, примите меня чуть ли не в монастырь, монахом хочу быть. Начинаешь его спрашивать, почему? Как ты пришел к православию? Он говорит, а я в магазине книжку купил такую, называется «Откровенные рассказы странника духовного своему отцу». Подтверждаю, в каждом книжном магазине есть итальянский перевод этой книги. Вот научите меня умной молитве, я хочу нетварный свет видеть. Пробуешь ему пояснять, что, брат, понимаешь, это все не так просто. Ты начни с малого. Вот тебе, исповедуйся сначала. Причастись. Вот тебе молитвослов. Молиться научись утром, вечером. На службы ходи. Внешней молитве просто. Молитве обычной научись. Потом уж к умной молитве подходишь. Нет, ну это вы все, вы, наверное, просто сами не духовный человек. Вот, нет, я пойду к другому кто-нибудь найду, кто мне к вечеру нетварный свет покажет. И это же ведь понятное дело, что это не только итальянцы. Но и сегодня, и в нашей среде, сплошь и рядом, люди вот... Знаете, Феофан Затворник, например, в прошлом веке считал, что 4-5 тома добротолюбия должны читать только монахи. Там, где и собрано творение исихаст, именно где учение об умной молитве. У нас же сегодня поразительные вещи происходят. Человек, который еще всерьез Евангелие не дочитал до конца, который Отче наш еще не выучил, уже так дерзает говорить о нетварном свете, доклады делает. Вот однажды у меня был замечательный случай. Шла в МГУ конференция, посвященная памяти Алексея Федоровича Лосева. И впервые была секция «Лосев как богослов». В программе этой секции значился доклад некой ученой дамы под названием «Что-то вот там про исихазм и нетварный свет». И вот до этого доклада оставалось еще 2-3 других. Я вышел из аудитории, со студентами немножко парой слов переброситься. И вот стоим у входа в аудиторию, о чем-то с вами говорим. Вдруг мимо пробегает какая-то деваха, вот в какой-то мини-юбке такая вся накрашенная, деловито, как облук, гасит окурок, и запыхавшись, говорит, так, вот такого-то доклада не было еще, спрашивает о том докладе, который идет перед докладом об исихазме. Я говорю, нет, еще не было. А, хорошо, значит, не опоздала. Входит туда, и здесь я проявил таки прозорливость. Своим студентам я сказал, вот, гарантию даю, что именно она и будет говорить о нетварном свете. Так и оказалось. Вот. Вот понимаете, есть какая-то жуткая несоразмерность между тем, что мы говорим, и тем, как мы живем, что мы делаем. Святой Ириней Лионский, еще в конце II века, так сказал смысл первородного греха, который повторяем вновь и вновь каждый из нас. Об Адаме и Еве он сказал так, не став еще людьми, хотели стать богами. Вот это в жизни и современных православных, особенно интеллигентов, конечно, повторяется вновь и вновь. Так к чему? Что вот эта вот жажда инструкций, она, которую вот как бы гарантировали, быстрое, поэтапное и ясное вхождение в Царствие Божие, эта жажда инструкций, она настолько распространена, что она есть в том числе и во многих православных людях. И православные миряне с этой жаждой, входя в церковь, они в таком же духе начинают перевоспитывать батюшек, что ты должен мне дать такую инструкцию. И очень часто, как бы, тем самым миряне искушают священников и вводят в состояние прелести просто. Это вот этого самого достаточно. Я тем более, как бы, открыто об этом говорю, что не далее, как в минувшем декабре, патриарх Алексей очень долго и очень резко говорил на эту тему на епархиальном собрании московского духовенства. Специально предупреждая, чтобы вот духовенство было повнимательнее к себе самому в таких духовных вопросах. Ну, а теперь... Значит, резюмируя эту первую часть, православие слишком сложно, чтобы его редуцировать, свести к инструкции. 5 шагов на пути в Царствие Божие. Мы не даем инструкции, за это нас считают несовременными, неумелыми и так далее. А просто, может быть, православие слишком видит тайну человеческой свободы. А теперь другая причина, по которой люди приходят в секты. И она как будто противоположна тем, о которых я говорил. Действительно противоположна. Просто люди разные. Не все люди потребители. Есть люди, которые ищут подвига. Искренне ищут подвига. И в этом смысле расцвет сект, понимаете, вот в России мы можем сказать, что ну, секты так расплодились потому, что русская церковь была разрушена. Но ведь эти секты не менее успешно действуют и на Западе. А там-то вроде бы как бы священников-то давненько не расстреливали. И университеты есть, и монастыри есть, газеты есть, телепередачи есть. Секты тоже есть. Почему? И вот ответ, очевидно, заключается в том, что расцвет сект в конце 20 века – это нормальный человеческий протест против господствующей идеологии. Потому что господствующая идеология может быть не только идеология коммунизма, идеология потребительства. Вот я уже говорил, что следуя идеологии потребительства, в русле ее идя, многие люди приходят в секты. Но немалое число людей приходит в секты, протестуя против идеологии потребительства. Вы знаете, мне кажется, что трудно даже себе представить, насколько советская культура была христианской. Вот сейчас, вот, имея возможность внимательно, более внимательно, как бы даже изнутри зачастую, наблюдать жизнь западных обществ, вот я могу сказать, что советская культура была более христианской, более человечной, чем идеология либерализма и потребительства, которые сегодня есть на Западе. Раньше я отметал это, думал, что это штамп советской пропаганды. Сегодня, ну, имея возможность сравнивать даже кино, имея возможность сравнивать музыку, песни и так далее, сравнивать даже то, что называется массовым искусством. Ведь массовое искусство – это не только боевики и мыльная опера, а «Ирония судьбы» – это разве не массовое искусство? Это разве не массовый фильм в советском обществе был? «Судьба человека» – это разве был не массовый фильм в советском обществе? Массовый. Значит, массовый не означает плохой. Вопрос в том, что привлекает внимание масс. И вот этот потолок, он был гораздо более высокий в советском обществе. Это вот некоторый такой отголосок христианскости. Ну, я немножко отвлекаюсь в сторону, конечно, но не могу не сказать, что все-таки я считаю советское кино 60-х, 70-х, 80-х годов христианским. По своим основным ценностям, по уважению к человеку, любви к человеку, видение человека там христианское. Так вот, а если вы попадете в университетскую среду, в западный университет, и начнете работать, вот, как бы, какое видение человека предложит вам там? Так вот, современная идеология и университетская, и идеология прессы, идеология массовой культуры Запада последних 3 столетий, как минимум 3 столетий, может быть, еще более ранее, это идеология, которая, в принципе, отрицает существование человека. Человека нет. Есть или совокупность общественных отношений. Формула Маркса, помните? Человек есть, сущность человека есть совокупность общественных отношений. Или же человек есть совокупное место, где проявляет себя подсознание. Это место, где играют подсознательные архетипы и комплексы. Это влиятельнейшая на Западе школа психоанализа. С самыми разными ответвлениями, но в целом они едины. Человека нет. Личность – это случайная комбинация всяких таких качеств, проявление более глубокой стихии подсознательного, коллективного там, или еще какого-то, это уже особый разговор. Дальше скажем. Философия языка. Человек – это место, в котором язык проговаривает себя. Вот у языка есть свои законы, и человек послушен этим законам. Эти законы проявляют, проговаривают себя в данном человеке. И человек не есть нечто больше. Структурализм. Философия номер 1 западных университетов. О структурализме замечательно сказал московский философ Юрий Синокосов. структурализм озабочен тем, чтобы найти структуры за каждым человеком, а не тем, чтобы найти человека за каждой структурой. Значит, всевозможные структуры, вновь говорю, структуры культурные, языковые и общественные, структуры первичнее, чем человек. А человек – это случайность, эпифеномен. И вот зачастую сами же западные философы критикуют это воззрение. Но эта критика остается экстравагантным всплеском. Как бы поаплодируют, премию дадут, профессорское звание. Но университетская философия будет работать по-своему, пресса будет работать по-своему. А самого злого критика наградят званием академика. Чтобы не мешал. Вот. И то, что происходит, еще довольно давно Герберт Маркузе, немецкий философ, назвал феноменом одномерного человека. Человек, который сводится к социальности, к поверхностности. Человек есть то, как ты себя проявляешь себя в обществе. Вот это и есть человек. Человек сводится к своей общественной среде, к своей карьере, к взаимоотношениям с обществом, к знакам внимания со стороны общества. И здесь надо заметить вот еще что. Фундаментальная разница между православной цивилизацией и цивилизацией католической заключается в понимании личности. Слово «личность» в православном языке, греческом языке, это слово «ипостась». Буквально на русский язык это слово надо перевести как «подлежащее». То, что спрятано, то, что внутри, это ипостась. В латыни «личность» — это персона. Буквально звучащая через. Ну, чисто технически персона — это термин античного театра, еще римского. Это маска, которую актер носил около лица, и эта маска звучала, служила еще резонатором, она усиливала звук в античном театре, в театре, она усиливала звук. И поэтому персона — это вот есть нечто проявленное вовне, нечто максимально выраженное, внешнее. И поэтому Августин, Боэций, затем Фома Аквинский и вся последующая традиция западная дали четкое определение личности. Persona est relatio. Личность – это отношение. А отношение – это то, что проявляет себя вовне. И вот это вот очень важно. Для православия личность – это потаенная тайна и глубина человека. Для Запада личность – это маска, которая проявлена... Ну, вот русское слово «личность», увы, это слово не русское. Это калька с французской персоны. Этого слова не было в старорусском языке. Это слово, которое является калькой уже западной философской литературы. А до этого писали ипостась, так все церковные тексты, они говорили. Бог единый по существу и троичный в своих ипостасях и так далее. Так вот, человек же иногда пробуждается и понимает, что мое бытие глубже, чем моя социальность. Как однажды Николай Бердяев замечательно сказал, марксисты полагают, что человек – это часть общества. А я считаю, что общество – это часть человека. Совершенно верно, потому что во мне есть такие стороны, такие пласты моего сознания, которые определяются тем, что я социален. Я воспитан именно в нашем обществе, живу в нем, и, конечно же, это налагает на меня свой отпечаток. И добрый, и плохой. Но, кроме того, есть во мне некая глубина, которая не сводится ни к какому социальному воздействию. Образ Божий. Так вот, иногда человек вспоминает об этом. Он просто ощущает, что мое сердце глубже того, что окружает меня извне. Человек тоскует по чему-то большему. Он открывает самого себя. Самое дивное открытие, которое только может быть, открыть самого себя. И тогда он возмущается против того, что окружает. Он возмущается против того мелкого идеала, который предлагает ему потребительское общество. И он ищет подвига. Понимаете, любая другая культура в качестве своего идеала предлагала подвиг. Подвиг рыцаря, подвиг монаха, подвиг правителя, который мудро и жертвенно управляет своей страной. В конце концов, подвиг матери, которая истощает свои жизненные силы, давая жизнь многим детям. Идеал и подвиг многодетной семьи. Но сегодняшний идеал, это идеал чисто потребительского,
спокойного, комфортного и сытого бытия. Единственное исключение – это спорт. Спорт – это светская секулярная религия современного общества. Единственная сфера, в которой усилия вызывают аплодисменты. В любом другой сфере говорят, тебе что, больше всех надо? Попробуй только сугубые усилия приложить. В спорте и в туризме это поощряется. Так вот, когда человек и на Западе, и у нас замечает, что сердцу нужно чего-то больше, он ищет Бога и ищет самого себя. И если в эту минуту его личного пробуждения рядом с ним не окажется Евангелие, если в эту минуту его личного и духовного пробуждения рядом с ним не окажется мудрого православного человека, тогда это его пробуждение, как бы, но оно может быть направлено, канализировано в какую-то иную сторону. Вот, по-моему, это о курицах говорят, да? Что вот когда цыпленок вылупляется из яйца, то за мать он считает тот предмет, который первый попадает в поле его зрения. Вот первый движущий предмет, который мимо него пройдет, вот его он будет считать матерью. Делались какие-то эксперименты, там какие-то механических наседок делали, тряпку пускали. Именно эту тряпку потом цыплята всю свою жизнь считали за мать. К ней бегали и так далее. Так вот, когда вот человек, человеческая душа вылупляется из этой скорлупы практического безбожия, потому что, знаете, неважно, человек формально до этого мог быть религиозен. Ну, формально, ну так, ну раз в месяц он ездил встречаться со своими дальними родственниками в ближайший приход. Ну, принято так, с утра вот, 2 часа в воскресенье. Не 2 часа, конечно, меньше. Меньше. Я, простите, не могу удержаться. Помню, однажды в Берлине мне рассказывал один немец, такой очень ироничный и умный богослов протестант, но который очень любит православие, интересуется им. И однажды он мне заметил, что, кстати, вы знаете, а ведь протестантизм действительно дешевая религия. Православие гораздо более дорогое. Ну, это тезис знает любой человек из учебников. Вот. Как бы я думал, ну что, неужели он хочет штамп повторять? А он добавил, понимаете, почему я говорю, что протестантизм дешевая религия, а православие дорогая? Потому что если я еду на протестантскую службу к себе, я точно знаю, что по этому же билету я смогу вернуться домой. Если я иду к православную службу, я точно знаю, что придется покупать новый билет. Почему? Потому что в Германии, такой, в Берлине такой принцип. Ты покупаешь билет, и по нему ты можешь ездить на любом виде транспорта в течение часа. Там дата проштампирована. Час прошел, надо покупать новый билет. Значит, когда он едет к себе на лютеранское собрание, он точно знает, что он успеет по этому билету вернуться. Он рад. А если к православным, дороже, раскошеливаться придется. Ну, он, конечно, это в шутку сказал, но в каждой шутке есть доля шутки. Так вот, человек ищет подвига, и в ту минуту, когда он всерьез, лично пробудился, он может пойти за тем фетишем, который первый возник в духовном смысле перед его глазами. И он тогда жаждет подвига. Обратите внимание, какие секты все-таки имели самый серьезный успех в России. И самый шумный, так скажем, бурный, немедленный. Те, которые предлагали подвиг. Те, которые были самыми радикальными. Белое братство, Аумсное рикё, Богородичный центр, Церковь Христа. Те, которые говорят, оставь все, забудь все, сожги всю прошлую жизнь и иди за мной. Вы знаете, что в секте Аумсное рикё было в России больше монахов, чем мирян? Мирян практически не было. Быстро, через 2-3 месяца тебя уже назвали ты монах. Ты уже уезжаешь, ты в каком-то якобы монастыре, на какой-то квартире, общежитии живешь и так далее. И это очень важно. Во-первых, здесь, конечно, есть тот феномен, который еще Достоевский назвал «русские мальчики». Жажда полноты, жажда абсолюта, жажда всецелой правды. И поэтому давайте будем иметь честность сказать. В секты уходят лучшие люди. Это не изгои, это не сумасшедшие. Это не те, мимо которых общество может пройти и сказать, ну мало ли, ну каждый сходит с ума по-своему. Нет. Это то меньшинство, которое определяет градус духовной жизни всей нации. Таких людей немного. Их может быть 10%. Помните, евангельская притча есть, печальная притча. Печальная, я подчеркиваю. Печальная, потому что правдивая. Притча о талантах. Одному дается один талант, другому 2, третьему 5. Почему так? Ведь это притча о неком религиозном неравенстве. Или, скажем, можно вспомнить притчу о сеятеле. Зерно одно падает на каменистую почву, другое в терновник, третье на хорошую почву. Почему почва разная? Вы знаете, если некоторые за этим стоит реальность. Люди приходят в мир по-разному религиозно одаренными. Хотя есть некая необходимая поправка. По моему опыту, дети равно религиозно одарены. Вот дети — это религиозные гении. Опять сделаю отклонение в сторону. Я расскажу одну историю, которая была прошлой, минувшей осенью. В Москве есть у меня семья, с которой я имею такое духовно-родственное отношение. Там крестник мой растет. Ну, а вообще там молодежи много. Там старшему мальчику где-то года 22, а младшему 6 лет. Всего их 5 штук. И вот там еще есть одна девочка, вот лет 20 ей. И она год назад вышла замуж. И как раз к осени пристало время ей рожать. Мальчик, за которого она вышла, с Украины, она поехала к нему, и он как раз только что окончил институт и получил распределение на атомную станцию. Некий такой богоспасаемый Виратэнергодар. И вот они там живут. Живут, конечно, страшно тяжело и впроголодь, поэтому тем паче мама, то есть глава вот всей этой семьи в Москве, решила, когда дочке настало пора рожать, решила к ней съездить, как-то, ну, помочь ей, присутствовать, поддержать, денежку хоть какую-то, продукты из Москвы даже привезти, в конце концов. Ну, и понятное дело, что старших ребятишек она оставила на попечение отца, а маленького не доверила, конечно. И малыша 6-летнего взяла с собой. Роды прошли нормально у ее дочки, все хорошо. И вот наступает пора, надо уезжать в Москву, и вот здесь происходит нечто странное. У мальчика, у Сереженьки этого, вдруг начинает идти кровь из носа. И кровь не останавливается. Причем как бы сутки уже идет, и малыш сам истощенный. В субботу-воскресенье врачей найти толком ничего нельзя. А то есть его в больнице делают анализы, там какие-то сумасшедшие цифры получаются. Насколько я помню, там где-то содержание лейкоцитов было где-то 17 единиц. Это что, несколько раз превышает норму. Ну и вот малыш лежит в палате, мама над ним плачет. Ждут, что к утру будут. Да. И вот дальше происходит такая сцена. Этот малец, да. А я замечу, что семья такая, что семья, в принципе, не церковная. И после того, как старший мальчик пришел в церковь, он уже как бы обратил всех остальных. Ну так вот, и вот этот маленький уже лежит, смотрит на маму, мама над ним плачет. И он ей говорит: мам, а что ты плачешь? Ты бы делом занялась, помолилась бы обо мне. Ну, мама думает, ну ладно, мало ли, шутка там, ну пробует там, встает так, чтобы малыша утешить там, чего-то читает там, «Отче наш» и так далее, затем снова плакать начинает. Сейчас: мам, ну ты не отвлекайся, ты молись. Вот, ну, на самом деле, к утру все нормализовалось, норма лейкоцитов остановилась, вот, все, спокойно уехали уже в Москву, молитва подействовала, вот, но я даже не о чуде хотел рассказать. Чудо есть чудо, как бы в жизни любого православного христианина таких чудес случается много. А вот сама душа этого мальца, конечно, дети религиозные. Но затем что-то происходит, мы теряем религиозность. В результате где-то уже к более-менее зрелому возрасту, к юношескому, уже очень четко это видно. В любом классе. Вот несколько ребят, у которых вот глаза загораются при разговоре о Евангелии, а вот болото. Там так просто не достучаться. Пока судьба а глобли по голове не стукнет, пока гром не крянет, этот мужик не перекрестится точно. Так вот, значит, все социологические опросы в самых разных странах показывают, что число людей, которые самостоятельно религиозно активны, это число невелико. Порядка 10-15% в Советском Союзе. Опросы показывали, что число верующих где-то 12% в среднем. Это открытые советские опросы, когда страшно было назвать себя верующим. 10-12% населения дерзали и говорили: да, я в Бога верю. Берем цифры по Швеции. Там протестанты. Обнаруживается, что где-то порядка 10% шведов читают Евангелие хотя бы иногда. Для протестантов это главное дело, Евангелие читать. Значит, выясняется, что не более 10%, помимо того, что бывает на собраниях, сами для себя что-то ищут в Библии. Обращаемся к Франции. Порядка 10%, опять же, причащающихся и исповедующихся католиков. Формально называют себя католиками больше, скажем, 80%, а реально причащаются только 10%. Вот стабильность этой цифры заставляет предположить, что число религиозно одаренных людей достаточно стабильно в самых разных обществах. И религиозные судьбы зависят от судеб этих 10%. Так вот, именно поэтому православная церковь так настойчиво говорит об угрозе сект России. Человек со стороны слушает и говорит: я не понимаю, чего вы беспокоитесь? Кришнаитов так мало, вы такие большие. Протестантов так мало, вы такие огромные. Чего вы беспокоитесь? Неужели вы думаете, что когда-нибудь Россия станет протестантской, или кришнаитской, или рериховской, или какой-нибудь еще? Отвечаем: вопрос не в числе просто захожан, тех людей, которые заходят на службу. Вопрос в том, где будут эти 10%. Если удастся эти 10% расколоть религиозно, духовная жизнь народа превратится в кашу. Разброд через пару поколений поразит все общество. И никакой духовной целостности, самоидентичности народа уже не будет. Он будет расколот прочно и, скорее всего, навсегда. Так вот, я к тому, что, значит, те, кто уходит в секты, это люди зачастую духовно наиболее способны. Здоровы, трезвы. Но, увы, пробудившись от какой-то материалистической спячки, они пошли за фальшивой наседкой, не за истинной матерью. И там их душа может уже неправильно срастись. И поломаться может, и срастись может неправильно. Вот очень часто встречаешься с тем, что человек как на сковородке вертится. Вот лишь бы увильнуть от того, чтобы согласиться с православием. Будет выдумывать аргументы самые фантастические. Только что он обвинял православие в том, что вы какие-то странные люди, но почему вы до сих пор не объединитесь с католиками? Через полчаса он будет говорить: вы что, как вы посмели отделиться от старообрядцев? Он будет готов идентифицировать себя с чем угодно, с буддистами, с иудеями, с мусульманами, с даосами, с чем угодно, лишь бы не с православными. И вот чрезвычайно часто видишь людей, которые, когда речь заходит о православии, проявляют поразительную степень критичности ума, поразительную изысканность и находчивость в подборе контраргументов. Но встретится им какой-то другой проповедник, и все, они обоены, они все вот очарованы совершенно, всякий критический запал уходит, все. Ну, типичный пример. Начинаешь говорить о Евангелиях. Ну что вы, ну наука же доказала, это на самом деле не апостолы написали, это там второй век. Я у товарища Кровелева об этом читал, вот в какой-нибудь книжечке, или еще какой-нибудь атеиста вспомнит и так далее. Это все поздно, это второй-третий век, что вы, это неправильно. Моисей Беленький также об этом говорил и прочее. У вас, в общем, нет аргументов, что вот Иисус действительно говорил вот это. С этим же человеком беседуешь через неделю, он тебе сразу же сообщает: а вы знаете, что Иисус был в Индии? Я спрашиваю: источники. Да при чем здесь источники, тебе говорят? Вот, рериховское общество издало книжку, говорится, Иисус был в Индии, а вы от нас это скрывали. В одном случае он готов крайне въедливо вкапываться в факты, сопоставлять и так далее. В другом, что вы, разудись плечо, размахнись рука. Так что секты разные по методикам обращения с людьми. Но то, что они имеют успех, и такой громкий успех, так легко вовлекают людей к себе, я могу объяснить, в частности, тем, что когда я беседую с человеком, или когда православный беседует с кем-то другим человеком, мы никогда не бываем наедине. Есть какой-то третий, незримый собеседник, который как бы подзуживает человека и говорит против нас. Сектантам проще. Они беседуют один на один, а иногда этот темный собеседник даже просто подсказывает им и на их стороне. Наконец, говоря об успехе сект, конечно же, надо вновь повторить то, о чем мы с вами уже сегодня говорили. Мера силы сектантов есть мера слабости православной церкви. И я думаю, что при беседе на тему о сектантстве и при беседе с самими сектантами надо очень опасаться православного триумфализма. Что вот мы такие, мы лучше всех там и так далее, мы, придите к нам и так далее. Но для начала будем честны. Православная церковь не может в себя принять всех. Храмов у нас просто нет. Священников нет. Некуда, по большому счету, принимать. Это с одной стороны. Мы должны исцелиться. Православная церковь сегодня похожа на человека, на которого напали разбойники, перебили ему руки и ноги. И вот мы еле-еле на костылях научились ходить, а нам говорят, ну танцуйте, танцуйте давайте быстрее, участвуйте в чемпионате, бегайте выше, дальше, быстрее. Не можем еще. И вот вы знаете, что еще интересно? Православному человеку естественно говорить о немощах своей церкви. Без надругательства, без издевательства, без злорадства. Естественно. Это мое тело. Мое тело больно. То есть даже для русского человека совершенно естественно говорить о темных страницах в истории России. И это тоже моя история, и темных страниц отсюда не выбросишь. История моей страны, моей семьи, моего народа. Мой дедушка, как рабочий, работал на стройке по взрыву храма Христа Спасителя, мой родной дедушка. Хотя при этом он был православным христианином. В результате спился, рано умер. Прадедушка, простите, прадедушка. Дедушка, слава Богу, дольше жил. Так вот, вы знаете, я никогда не встречал вот в сектантской литературе рефлексии на самих себя, размышления о своих недостатках, о болезнях своей общины. Я не говорю конфессии. Когда я говорю о недостатках православия, я не имею в виду болезни православия, я не имею в виду болезни нашего богословия, что вот у нас в догматике что-то неправильно, вероучение неправильно, в Евангелии. Это речь идет о том, как мы воплощаем Евангелие в жизнь. Я не Евангелие критикую, а вот то, что мы на процент, на 2-3% воплощаем Евангелие в жизнь, мы православные. Неужели это непонятно? Это очевидно любому человеку, тем более тому, кто живет в церкви и знает изнутри все наши горести, все наши немощи. Так вот, вы знаете, обычно на встречу с православным, если такие бывают, сектант приходит преисполненный обличительного запала. Он готов огромный такой ушат критики, исторической, корректной и некорректной, выплеснуть на православного человека. И вот я несколько раз просто реально видел, как они, бедняжки, теряли дар речи. Если с ними вдруг начинаешь говорить в покаянных тонах. Вы говорите о недостатках православной церкви. Ребята, я живу внутри православной церкви. Вы вовне. Поэтому изнутри я вижу больше неприятных сторон, чем извне. Вопрос в другом. Эти неприятные страницы, неприятные стороны нашей жизни, они существенно повредили, они существенно исказили сам дух Евангелия и строй святоотеческого православия. Или нет? И здесь позвольте уже мне, как человеку, живущему внутри церкви, засвидетельствовать. Нет. Православие в сути своей не искажено. Оно живо, оно жизнеспособно. И благодать дышит в людях наших. И я встречал и действительно исполненных благодати и мирян, и священников, и монахов, и архиереев. И ныне встречал, и по истории церкви знаю тем более о таких людях в истории своей церкви. Так вот я к чему говорю, что если вступать в этот диалог с сектантами с позиции, что у нас все лучше, чем у них, у нас очень многое, гораздо лучше, гораздо здоровее, чем у них. Это без всякого сомнения. Но при этом надо иметь некую трезвость, рассудительность, это очень важно иметь, чтобы не браться защищать то, что защищать вряд ли стоит. И есть в истории и в реальной нашей жизни. Ну что мы будем говорить, что действительно у нас в наших приходах есть холодность, что у нас есть грубость и в отношениях священника с людьми, в отношениях людей между собой. И вместо того, чтобы защищать право бабушки-прихожанки отпихивать локтями всех от ее любимого подсвечника, вместо этого, может быть, проще сказать, что грешит бабка-то, грешит. И призвать просто, ну что с ней делать? Выгнать ее из храма? Так и тоже не по-евангельски будет. Остается надеяться на то, что, может быть, как-нибудь она не только внешне, но и внутренне однажды пробудится и поймет, к чему ее призывает то самое богослужение, на котором она присутствует и в котором она молится. То, что, мне кажется, чаще стоит вспоминать о том, что преподобный Ефрем Сирин сказал о церкви. Вся церковь есть церковь согрешающих, Вся церковь есть церковь кающихся. И на исповеди, что говорит священник? Пришел из его врачебницу, да ныне исцелен от идиш. Церковь – это сообщество больных людей, которые признались, что они больны, и пришли, чтобы получить излечение. Не друг от друга, не от излишнего здоровья своего соседа или своего пастыря, а от Бога. Сила же Божия в немощи совершается. Вот если мы будем уметь видеть и Божию силу, которая действует в истории нашей церкви, и немощи, наши немощи, которыми мы отталкиваем эту Божию силу и не приемлем, мне кажется, что это даст нам и силы, и аргументы для того, чтобы достойно дать ответ сектам, для того, чтобы не позволить вот тем самым 10% расколоться до такой степени, чтобы Россия потеряла свою духовность, потеряла свою духовную идентичность и превратилась в Соединенные Штаты Евразии. Ну и здесь еще одно обстоятельство надо заметить. На этом я, пожалуй, кончу свою именно как лекцию. Однажды я разговаривал с одним румынским богословом православным на предмет вот такого инославного прозелитизма, инославной активности в православных странах. Потому что в Румынии та же проблема, что и в России. Речь шла о католиках. Почему они, скажем, они в Румынии очень активно действуют и совращают православных к себе? Я его спросил, ну а как же, вот почему? Они вроде так много говорили об экуменизме, так много говорили о том, что они признают православную церковь церковью сестрой. Почему же они так не по-братски, не по-сестрински поступают? А это был человек, который много лет прожил на Западе. Он был представителем румынской церкви, Всемирного Совета Церквей. Вот. И он очень точно, очень просто ответил. Так дело в том, что они потеряли свою паству. И поэтому Запад пробует обратить духовную энергию восточных народов в свою пользу. Религии Запада потеряли себя, потеряли свои народы. Европа – атеистическая страна. Не так давно римский папа Иоанн Павел II во время визита во Францию сказал замечательные по своей честности слова. Вы знаете, когда папа приезжает в какую-то страну, у него есть такая привычка, у этого папы. Он, когда спускается с трапа самолета, он становится на колени, целует землю, на которую прилетел, и на местном языке произносит фразу, которая становится девизом его визита. Так вот, последний раз, прилетев во Францию, он сказал: «Франция, что ты сделала со своим крещением?» Это честное признание. Франция уже не католическая страна. И при этом все европейцы, понимаете, ну вот все, кого я знаю, все действительно в каком-то с благоговением относятся к духовной насыщенности в жизни православных народов. И к России в том числе. И вот, увы, слишком часто рождается идея эту сохранившуюся, нерастраченную духовную энергию оккупировать, направить к себе, на пользу служения своим, их церквам, их традициям. И, может быть, сегодня часто говорят об утечке капиталов за рубеж, утечке мозгов, утечке природных ресурсов. Так, может быть, можно речь вести об утечке духовной энергии народа. Когда американские или корейские проповедники приезжают и здесь, в центре России, организуют свои молельные собрания, свои общины, свои церкви, они как бы пробуют и этот, как бы, духовный резервуар. Не дать ему вылиться в органичные для него формы, формы, которые органичны для него в течение последнего тысячелетия, а направить на что-то иное. В заключение я хотел бы сказать о перспективах. Значит, из того, что я сказал, достаточно понятно, что я пессимист. Я полагаю, что в ближайшие десятилетия православная церковь будет проигрывать секты. Число сектантов будет расти быстрее, чем число православных. И они будут гораздо активнее на ближайшие десятилетия. Но затем что произойдет? Конечно же, с одной стороны, у православной церкви появятся новые силы. Ведь мы только что создали свои университеты, свои институты, свои семинарии. Когда через несколько лет они начнут выдавать свои серьезные выпуски, тогда посмотрим еще. Это с одной стороны. А главное произойдет вот что. Те же протестанты, которые сейчас так активно обращают русских людей, по-моему, сами не до конца понимают, что они делают. Они же не просто людей обращают к себе. Они до сих пор не отдают себе отчета в том, что они русских людей обращают к себе. А это смертельно опасно для них. Ввести русскую сыворотку в кровь западной культуры очень даже может произойти пищевое отравление. Помните, что русскому здорово, то немцу смерть. Наоборот, кстати говоря, то же самое. Это мысль Ивана Ильина, он замечал, что эта фраза обоюдоостра. Бывает то, что здорово швейцарцу, да русского смерть. В том числе духовная смерть. Так вот, я достаточно тесно контактирую с людьми из достаточно разных религиозных направлений, в том числе и с протестантами. И вот если говорить о протестантах, то у них начинает складываться, уже последние годы, начинает складываться типично русская картина. У них начинается серьезнейший внутренний раскол. Нет, не те обычные протестантские расколы, что вот мы баптисты, мы адвентисты и так далее. Нет, гораздо более серьезные. Раскол на западников и славянофилов, на американцев и патриотов. Среди протестантских же пастырей, семинаристов их, молодежи их, начинает пробуждаться мысль. Вот хорошо, радость Евангелия, приняли, все хорошо, потанцевали. Дальше что? И вот у многих рождается вопрос, что вы со мной сделали? Куда вы меня увели? Почему я стал иностранцем на своей земле? С одной стороны. С другой, более серьезный, духовный вопрос. Вот что, вот бегать с Евангелием в руке по улице, и это все? И большую обязанностью христианина нет? Больше в духовной жизни делать нечего? С третьей стороны, ему попадаются все-таки изредка в руку православные книги, встречаются православные люди. И он начинает понимать со временем, что та карикатура на православие, которую нарисовали ему в кинотеатре, не очень-то похожа на само реальное православие, на православие святых отцов. Однажды в храме у себя в Москве я встретил одного юношу, о котором я знал, что он баптист. Я спрашиваю его, конечно, очень рад тебя видеть, а что ты здесь делаешь? Действительно, очень необычно. Баптист в православном храме. Нет, это сцена обычный баптист в православном храме. Необычно то, что он при этом никого не цеплял. Обычно-то они приходят, начинают приставать, да что вы идолам кланяетесь, давайте, отвлекитесь от этого, пойдем. И тихонечко стоит и молится. Я к нему подхожу и говорю, слушай, так что ж ты здесь делаешь? Почему ты не у себя? И он отвечает, надоели мне наши капустники, помолиться захотелось. Так вот, не так давно, прошлой осенью, у адвентистов произошел серьезнейший скандал. Ведущий преподаватель их духовной академии вместе с 10 семинаристами перешли в православие. Из Заокского, в Тульской области у них своя духовная академия, семинария есть. И вот действительно наиболее интересный там преподаватель и те студенты, которые были близки к ним, весьма толковые ребятишки, они оттуда ушли в православие. Как их там не уговаривали. Почему? Ну, с одной стороны, они сравнивали богословские аргументы, духовные аргументы. А с другой стороны, ну действительно, понимаете, видел я этих семинаристов, тех, кто остались адвентистами. Это была сцена незабываемая. Я этот кошмар апокалиптический не забуду до конца дней. Вот представьте себе, такая же встреча, такой же зал, в котором половина сидит адвентистов-семинаристов. Это происходит не в Москве, а там где-то вот в Тульской области, областной центр. Но они специально автобусом привезли туда, чтобы дать мне достойный отпор. И вот начинают они говорить... А у меня такое ощущение, что какой-то мираж вижу. Представляете, что происходит? Встают ребятишки. Ну, Тульская область. У них у всех русские мордахи. Встают. И начинают дальше говорить на чистом американском языке. Нет, они говорят по-русски. Но ведь у каждого языка своя интонационная структура. Свои интонации. Так вот, их интонации чисто американские. Ручками начинают махать, жесты какие-то делать. Чисто американские. Шоумены такие. И вот происходит поразительное совершенно несочетание какой-то вот формы и содержания. Вот. Но при этом все равно попозже, когда с них начинает слетать, при серьезном разговоре, оказывается, что они способны всерьез думать и способны делать выводы. Это очень важно. Так вот, я думаю, что через пару десятилетий начнется обратный процесс. Люди, которые оказались в этих сектах, начнут умнеть. Начнут понимать, что мир сложнее, что душа человека сложнее. И начнется оттуда отток в православие. Но это будет не просто отток и возвращение в православие, а будут возвращаться люди, которые изнутри досконально знают все особенности жизни сект. Ну и вы сами понимаете, каково будет адвентистам 21 века вести диспуты с православными 21 века, которые раньше были адвентистами. И знают Библию не хуже их, но кроме того, что они знают текст, букву Библии, Они знают еще духовное понимание Библии, которое дано святыми отцами православия. И поэтому в стратегической перспективе я больше оптимист. Я думаю, что все-таки, если Господь дает нам какой-то достаточно длительный срок, если это будет для нашего исторического бытия, я все-таки надеюсь, что Россия сможет встать на ноги, наша церковь сможет встать на ноги, и тот шок от сект, шок от западной прививки, который испытывает общество сейчас, он пройдет, и появится достойный ответ. Теперь вопросы. И позвольте, я представлю вам своего коллегу. Это Александр Леонидович Дворкин. Он профессор Российского православного университета, в котором вот и я преподаю. Он специалист по церковной истории. А кроме того, ему сильно не повезло в жизни, потому что церковное начальство возложило на него тяжелое послушание, действительно тяжелейшее, собирать информацию о жизни сект. Вы представьте себе, кого чувствует себя человеку, который всю жизнь мечтал изучать святых отцов и историю православной церкви, а ему приходится перелопачивать горы сектантских листовок, книжек, статей и так далее и тому подобное. Поэтому он еще руководитель информационного центра Святого Ирония Леонского. Этот информационный центр существует при отделе религиозного образования и катехизации Московской Патриархии. Вот я надеюсь, что часть вопросов он возьмет на себя, конкретно вот по тем или иным сектам, которые он, несомненно, знает лучше меня. И вот мы вдвоем так будем с вами беседовать. Еще начнешь?
Здравствуйте. Тут вот есть один вопрос, прежде чем мы начнем. Он совсем не по сектам, но он как раз по моей непосредственной специальности, по истории церкви. То есть вопрос о Руси, крестовые походы на Ближнем Востоке. Есть ли литература по этому вопросу, что вы можете рассказать об этом? Возможно, участие отношения церкви и общества. Ну, Русь и крестовые походы непосредственно не были связаны. То есть связаны постольку, поскольку Русь была православной страной, конечно, крестовые походы сыграли действительно роковую роль в отделении католической церкви от православия. Потому что та дата, которую обычно нам приводят, дата разделения церквей, 1054 год, на самом деле, в общем, при серьезном рассмотрении, это как бы даже и не настоящая дата. Там мало что произошло в 1054 году. Просто была одна делегация послана римским папой для... Была предпринята попытка восстановления общения между Константинополем и Рим. Общение уже было прервано. Эта попытка сорвалась. Но это была лишь одна из попыток. Но настоящее действительно разделение церквей началось с крестовых походов. То есть это когда император Алексей Комнин, он попросил на Западе у папы Урбана, попросил послать ему наемников немного для отвоевания территорий, недавно утерянных турками. И папа Урбан вместо этого предпринял инициативу и отправил целое войско и не для помощи императору, а для отвоевывания святых земель Палестины. И вот когда крестоносцы пришли, они... как бы большие массы людей с Запада вдруг увидели как бы совершенно иную христианскую жизнь, ту, к которой они не привыкли. Это глубоко их шокировало. Там был другой язык, другие обычаи, даже чисто внешне. Это их шокировало, они просто сочли, что все эти люди даже и не настоящие христиане. И поэтому на тех землях, которые они отвоевывали, страшной, кстати, кровожадностью и страшными убийствами, которые шокировало даже мусульман, и убийства чаще всего в Палестине, ведь тогда мусульмане были лишь правящей элитой, подавляющее большинство населения было местные христиане. И страдали, прежде всего, эти местные христиане. И вот там крестоносцы выбрасывали оттуда местных епископов и устанавливали свою латинскую иерархию. Собственно, это и есть начало раскола. Когда раскол характеризуется, разделение характеризуется чем? Появлением параллельной иерархии. И вот тут действительно, когда законную иерархию, вроде бы западные братья-христиане, которые пришли помогать восточным братьям, выкидывали и ставили свою, и вводили насильно свои латинские обряды и обычаи, с этого действительно и начался раскол церквей. Но это действительно совершенно особая тема, и, я думаю, очень важная тема в церковной истории. Я в своих лекциях по истории церкви посвящаю этому не одну лекцию, поэтому, может быть, когда-нибудь интересующие, есть достаточно людей, которые интересуются этой темой, можно будет вот в мой следующий приезд даже организовать серию лекций по крестовым походам. Увы, по-русски литературы о крестовых походах, ну, практически серьезной литературы не существует. Может быть, как бы со временем будут сделаны переводы с европейских языков, а может быть, будут написаны оригинальные исследования, но пока просто я по-русски такой серьезной литературы не знаю, к сожалению. Следующий вопрос: христианство в Японии в 16-17 веках. Почему католицизм потерпел поражение? Каковы были последствия в плане идеологическом? Проявляются ли они до сих пор? Какова роль православия в Японии? Ну, это очень много вопросов. Христианство в Японии, католичество потерпело поражение. Просто были предприняты меры правительством Эстонии по истреблению всего христианства, которое было признано западным, не как бы достойным для Японии влиянием. Поэтому просто как бы христиане были физически истреблены, а те, которые остались, ушли в такое глубокое подполье, что по существу они даже как бы и забыли о своем христианстве. Только они помнили, что вроде они какие-то христиане, а в чем это заключается, они практически уже и не помнили. Поэтому, когда святой Николай Касаткин был назначен, вот русский иеромонах был назначен посольским священником в Токио, то по существу он начинал христианизировать страну заново. И он является отцом православия в Японии. Он начал совсем по-другому, не так, как католики. Он, прежде всего, он изучил в совершенстве, он блестяще изучил японский язык, он сделал переводы не просто даже на современный японский, но и на древний японский, он сделал переводы богослужения. И с этого, собственно, и идея была в том, чтобы создавать не как бы наносную церковь, не западную церковь, а исконно японскую церковь. Это действительно тот самый подход, который всегда проявляло православие распространение своей миссии. Это прежде всего создание местной церкви. Местных священников также православные миссионеры действовали и среди северных народов, и на Аляске, и в Корее, и в Китае, и всюду, где как бы остались какие-либо значимые православные общины, начиналось именно с этого, создание местных священников, самые первые, местные иерархии. И православие, конечно, сейчас православие – это очень малочисленная религия по отношению к такому, к общему населению Японии, православных в Японии где-то, может быть, около 100 тысяч, но, тем не менее, они очень заметны. И, например, до сих пор храм Святого Николая в Токио – это самое большое религиозное здание во всей Японии. И как бы, вот одна из достопримечательностей Токио, которую все, все посещают и все знают. Таким образом, церковь – это весьма заметно и играет свою роль в японском обществе. И последний вопрос относительно ереси жидовствующих 15 века. Ересь ли это в обычном понимании или это явление совсем другого порядка? Нет, это ересь в обычном понимании. Я не совсем понимаю, что значит явление совсем другого порядка. Это как бы такая типичная ересь. Тут вот насчет, как вы представляете себе рай. Ты хочешь ответить или нет, как мы представляем? Такой. Я думаю...
Что есть ответить? Апостол Павел ясно говорит, не приходило этого на ум человеку, что уготовил Господь будущим его. Я только в связи с этой запиской обращу внимание на одно частное, мне кажется, многоговорящее о православии обстоятельства. Существует книга, которая является нормой православной веры. Это творение преподобного Иоанна Дамаскина, которое так и называется, точное изложение православной веры. Эта книга переиздавалась недавно, ее можно найти. Так вот, в этой книге есть глава «Рай», но в этой книге нет главы «Ад». Как бы церковь не догматизирует этого учения. Она предупреждает о страшной опасности оказаться вне Бога. Но что такое бытие на грани небытия, отпадение от Бога? В православии никогда не существовало таких вот догматизированных описаний там, чистилища, ада, что характерно для средневекового западного христианства. И если позволите, я сделаю небольшое дополнение к тому, что Александр Леонидович сказал о судьбах православия в Японии. Вот те преследования христиан, которые были в Японии в 17 веке, в 18 веке особенно, когда десятки тысяч христиан были уничтожены, мне кажется, важно об этой странице истории знать, потому что пропаганда работает так интересно, что о крестовых походах знают все. О католической инквизиции знают все. А о том, как буддисты убивали христиан во имя своей веры, об этом не знает никто. И затем рождается миф. Ну вот буддисты веротерпимы, а вы христиане нет. А о том, как католики с протестантами воевали в эпоху реформации и контрреформации, О страшных войнах с гугенотами, о Варфоломеевской ночи знают все. О преследованиях и сожжениях старообрядцев в России знают все. А о том, как красно-шапочные буддисты, ламаисты, штурмовали монастыри желто-шапочных буддистов-ламаистов в Тибете и наоборот, в течение того же 17 века, об этом не знает никто. И вы знаете, ах, какие они миролюбивые, и какие вы нехорошие. Мне кажется, что по уровню, увы, ну скажем мягко, каждая религия в достаточной мере была осуисловлена в ходе своего исторического пути. Поэтому прежде всего, я думаю, надо судить о каждой религии по ее святым, по вершинам. Как мы в искусстве судим по гениям, не по тем малярам, которые рестораны расписывают, а по гениям. Вот точно так же, очевидно, надо сравнивать гениев религиозности. И, кстати, это сравнение покажет, что религии отнюдь не одинаковы. Именно в своем чистом, рафинированном виде они окажутся разными, и буддийский подвижник окажется не похож на афонского старца. Но это особый разговор. А, впрочем, возьмите и посмотрите иконы. Возьмите буддийскую иконографию, Будда, довольный закрытыми глазами, и иконы православные возьмите, особенно византийские. Страшно распахнутые глаза с поразительным внутренним напряжением жизни. Буддийская статуя, иконография, угасшая жизнь, нирвана. И православная икона, максимум напряжения, духовной жизни. Не плоти, как на западных картинах, не психическая эмоциональная жизнь, максимум огонь духа. Это будет видно.
Тут вопрос о движении толкинистов. Чем это движение плохо? Дело в том, что движение толкинистов нужно рассматривать в контексте всего движения, так называемого движения New Age или новой эры, в котором как раз вот появилось это очень странное движение. Странное, потому что сам писатель Толкин был глубоко верующим христианином. И книги его по своему содержанию, это действительно фантазия о некой стране, но по своему содержанию они глубоко христианские. Конечно, Толкину и в кошмаре не приснилось бы, что последователи новоязыческого движения новой эры используют как бы его образы, созданные им, опять же, для неких таких вот языческих игр. Но это такой, на самом деле, понимаете, плохо. Почему это плохо? Плохо это тем, что это действительно искажение мысли Толкина, и плохо тем, что это новоязычество, то, что действительно это создается просто очередная языческая секта. Вот, собственно, и все. Потом тоже вот вопрос, как вы оцениваете славянское язычество и попытки его возродить? А любое язычество, попытки возрождения любого язычества, славянского, древнегреческого, кельтского или какого-либо другого, православная церковь относится к попыткам возрождения этого язычества очень плохо, потому что нужно различать. Одно дело то язычество, которое было до пришествия Христа, и когда люди, не знающие истину, они пытались даже вот среди того, что было им дано в тех, в том контексте, да, достаточно далеком от Бога, пытаться все-таки действительно прийти к Богу. Но другое дело язычество, которые существуют сейчас, которые пытаются искусственно возродить сейчас, люди, выросшие в христианской культуре, знающие Христа и изъясняющиеся в христианских терминах. И вот это вот совершенно ужасно. То есть это значит сознательное отречение от Христа и от христианства. Это значит сознательное, в данном случае, славянское язычество. Это сознательное отречение, на самом деле, даже от своей принадлежности к русскому народу и русской культуре, потому что это данность, что русский язык, русская культура, русская история, она вся настолько пронизана православием, она создана православием. Язык, на котором мы говорим, глубоко православный язык. Так же, как можно сказать, что и французский язык, он выкован католической церковью, как и немецкий язык, он действительно, история немецкого языка начинается с перевода Библии на немецкий язык Лютером. Это естественно. Поэтому, когда говорят, что вот истинно русское – это язычество, это неправда. Истинно русское – это православное христианство. И на самом деле Вот совсем недавно мне принесли листовку на церковь сатаны в Москве, обоснование церкви сатаны в Москве. И там было достаточно откровенно написано, и я думаю, что те люди, которые пытаются отождествить, возродить славянское язычество, должны как бы сразу как бы быть честными с собой и примкнуть к этому движению. Там было написано, что мы поклоняемся Люциферу сатане, который был отцом нашей исконной ведической веры славянской, нашего истинного языческого, истинных языческих богов, и поклоняемся мы ему, а не вот жидомасонскому христианству, которое было привнесено в X веке на Русь и навязано насильно русскому народу. Ну, вот те, кто хочет возродить язычество, должны быть честны между собой и действительно тогда отождествлять свои попытки вот с принадлежностью к сатанинской церкви. Дальше тут вопрос, рассказать о саентологах или хабардистах, об их основателе. Вот, ну тут это в некотором роде даже моя особая специальность, увы, так вот, к несчастью, получилось. Что сказать? По моему мнению, саентология или дианетика, или у нее много названий, это одна из самых опасных, если не самая опасная тоталитарная секта, которая действует сегодня в России. Ее основатель Лафайет Рон Хаббард, он был таким дешевым научным фантастом, писал романы, фантастические или приключенческие рассказы, повести, и печатал их в таких дешевых желтых изданиях. Потом уже впоследствии, когда он, создав собственную религию, стал миллионером, он придумал целую свою как бы фиктивную биографию. Наверное, эпиграфом вообще даже ко всей хаббардистской деятельности можно поставить слова Хаббарда, которые он как бы постоянно повторял своим последователям. Слова это такие: «Делайте деньги, делайте деньги, делайте больше денег, делайте еще больше денег, заставляйте других работать, чтобы они делали еще больше денег». Это действительно вот эпиграф, потому что всю жизнь свою Хаббард был одержим вот такой одной страстью или двумя страстями – к деньгам и к власти. Он придумал себе вот такую фиктивную биографию о том, что он родился в сказочно богатой семье, о том, что он в 3 года объезжал диких мустангов, о том, что он ребенком путешествовал по Тибету и Китаю, и Индии, где ему там 15-летнему подростку мудрецы открывали самые сокровенные знания и тайны, о том, что он был военным героем, от подвигов которых по существу зависела судьба победы Америки во Второй мировой войне, что он закончил 2 университета, был первым ядерным физиком в Америке, что он был изранен весь к концу войны, так что и практически стал инвалидом, но излечился при помощи дианетики, что он был тайным агентом ЦРУ и разоблачал какие-то тайные сообщества. В общем, масса чего он придумал. Все это ложь. С первого до последнего слова. Был он троечником в школе. Единственное его путешествие на восток было в сопровождении его мамы. Он ездил к своему отцу, который служил на острове Гуам в Тихом океане. В детстве, по свидетельству как бы его приятеля, он страшно боялся лошадей. Студентом он был всего лишь 1.5 года, его выгнали за неуспеваемость из университета. В войне он всю войну просидел на тыловых должностях. И в конце войны он демобилизовался с рядом вполне тыловых болезней, там язва 12-перстной кишки, гайморит и еще там что-то. От этих болезней он страдал потом всю свою жизнь, ни разу себя он не излечивал. Что касается его тайной деятельности действительно была. Он был членом тайной ложи сатанистов в Калифорнии, принимал участие в таких сатанинских сексуальных обрядах, которые самых отталкивающих, которые включали в себя там и гомосексуализм, и растление малолетних, и много еще чего другого. И вот все это время он там одалживал деньги, не отдавал их, вообще бедственно, так довольно бедствовал материально, и вот его осенила мысль, которую в конце 40-х годов он повторял постоянно. Он говорил при многих свидетелях, в том, что он говорил, что если писать, чтобы зарабатывать цен за слово, смешно. Если хочешь стать миллионером, нужно основать собственную религию. Что он и сделал? Он основал вот эту, написал книгу «Дианетика», которая пошла, и потом основал религию саентология. Вкратце, в чем ее смысл? Смысл ее в том, что Хаббард говорит, что у нас у всех есть болезненные впечатления, которые откладываются на нашу душу. Там есть свой особый язык, все саентологи говорят на особом языке, это называется энграмма. И вот эти вот энграммы, болезненные впечатления, они источник всех наших болезней, недостатков, просчетов. Вот там живот у меня болит, это какая-то энграмма, какое-то болезненное впечатление, прошедшее от него у меня болит. С женой поссорился, тоже от него, шел по пути на работу, спотыкнулся, упал от этого, там, с начальником поссорился, начальник меня накричал, тоже от этого, двойку получил, тоже от этого. И вот Хаббар дает метод, как очищаться от этих энграмм. То есть вас вводят в состояние гипнотического транса, и вы как бы припоминаете эти болезненные впечатления и повторяете их без конца, без конца, без конца, без конца, без конца, до тех пор, покуда как бы якобы оно не стирается. И действительно человек испытывает некое такое эйфорическое состояние в конце, которое естественно для такого гипнотического сеанса. Которое состояние это гипнотической эйфории, оно как бы вполне сродни такому наркотическому опьянению. Человек постепенно делается зависимым от этого, он готов заплатить любые деньги, чтобы это повторить. Вначале вам говорят, что вам нужно пройти только небольшой курс общения и заплатить за него немножко. Потом, оказывается, в конце курса общения у вас не улучшается. Вам говорят, что нужно следующий курс пройти и заплатить уже побольше, и так дальше, 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 дальше. Потом оказывается, что болезненные впечатления, которые вы вспомнили уже за всю жизнь, тем не менее, они недостаточны, потому что, когда вы стираете, вы якобы делаетесь суперменом. Суперменом вы не делаетесь. Говорят, так что же, еще вот покуда вы были в чреве вашей матери, ведь сколько было болезненных впечатлений, вы начинаете вспоминать себя в чреве своей матери, очищаться от этого. Потом вы начинаете вспоминать момент зачатия. А потом уже, когда вы очистились от этих болезненных впечатлений в момент зачатия, как вам говорят, оказывается, вам сообщают, что вы на самом деле существовали в прошлых жизнях многие триллионы лет, и нужно очиститься еще за эти прошлые жизни. И процесс этот, по существу, бесконечен, и чтобы пройти от начала до конца по саентологической лестнице, это занимает долгие годы, а то и десятки лет, и стоит это по самым минимальным подсчетам, где-то начиная от 250 тысяч долларов. Где вы возьмете эти деньги? Никого не интересует. То есть можете продать, что у вас есть, продавайте. Можете украсть, крадите. Можете, там, я не знаю, отобрать у родителей, у родственников, знакомых, одолжить, не отдать, отдавайте. Но когда уже вы совершенно все опустошены, вам нечем платить, вам говорят, хорошо. Мы люди милосердные, вы будете у нас дальше проходить курсы, которые вам необходимы. Вот-вот, еще следующий курс только, а потом уже вроде бы все. Ну вот, но за следующий курс нужно заплатить там 8 тысяч долларов. Хорошо, тогда записывайтесь к нам на работу. Вы будете у нас работать и отрабатывать этот курс. Мы вам позволим как бы курс проходить авансом, с тем, чтобы впоследствии отработать. Но при этом подпишите бумагу. Бумагу вы подпишите, что если вы уйдете от нас, то вы должны будете выплатить все, что вы нам должны, еще с процентами, которые начисляются каждый день. Таким образом, человек оказывается полностью зависимым, таким вот бесплатным рабом саентологии. Он там живет, он днюет и ночует, питается лишь, как бы очень скудно питается, за бесплатно, и боится уйти, потому что он знает, что если он пытается уйти, ему предъявят этот счет. Хотя на самом деле, конечно, юридически этот документ не имеет никакой силы. Это Филькина грамота. Вот, ну, можно, на самом деле, о саентологии говорить очень много, о тех методах внушения, которые используют. Потом во время вот этих вот сеансов Один, когда вы вспоминаете болезненные впечатления, вам задают самые откровенные вопросы о самых интимных сторонах вашей жизни. Вся эта информация заносится в компьютер, вся она хранится. В случае, если человек попытается уйти из саентологии, на него имеется уже такая толстая пачка компромата, которая, опять же, будет использоваться против него. Саентология – это криминальная организация, построенная по образцу спецслужбы. Ее члены были осуждены во многих странах за проникновение во многие государственные учреждения, за выкрадывание документов, за тот вред, который они наносили людям. И поэтому вообще страшно, я думаю, это страшно, что это нацеленная на власть, нацеленная любыми путями на власть и деньги секта приходит, все более укрепляется в нашей стране. И в частности у вас в Екатеринбурге, вы знаете, что саентологический Хаббард колледж действует на территории оптико-механического завода. И это ящик, насколько я знаю, и не только директор завода туда запустил саентологов, он позволяет им даже выписывать свои пропуска, самим выписывать пропуска для тех людей, которые туда проходят. То есть по существу они уже являются хозяевами завода. Это достаточно ужасно.
Вопрос. Как вы думаете, почему Господь Бог попускает тому, что лучшие уходят в секту? Не православные или виноваты в пассивности? Вы знаете, я, очевидно, не сказал самого главного. Я сказал, что действительно замечательные люди уходят в секту. Но самые лучшие – православие. Самая лучшая молодежь, я вот честное слово говорю, самую лучшую молодежь сейчас можно найти в двух местах. Самую лучшую русскую молодежь. В православных семинариях и в военных училищах. Что общего, понятно. И там идея служения. Не работа, не зарабатывание денег, не карьера, служение. Вот. Но дальше бывает хуже. Потом, понимаете, из дивных суворовцев вырастают хорошие курсанты и... Не будем давать оценок офицера, которые в массе своей совсем не так светоносны, как суворовцы или курсанты. То же самое можно сказать о семинаристах. В народе существует глубочайшее убеждение, что семинаристы самые образованные, самые люди на земле, дивные люди на земле, но почему-то никто не говорит, что вот такие же еще и священники в массе своей. Вот. Но это есть некоторые сложности. А вот если говорить о молодежи, то, знаете, действительно очень светлая молодежь, вот как бы и в семинариях бывает достаточно часто, и в богословских вузах преподают. Молодежь действительно очень светлая, очень хорошая и умная. Поэтому будущее в России есть. Вот в этом мое отличие от светских учителей, светских преподавателей. Те плачут, как все плохо, безнравственность и так далее, все крушение, люди учиться не хотят. А я по своему опыту вижу совершенно другое, потому что те люди, которые приходят ко мне, скажем, на лекции, те аудитории, в которых я преподаю, там я вижу совершенно другое. Я вижу конкурс, я вижу желание учиться, я вижу очень интересных, очень глубоких ребят. Вот, поэтому я в этом смысле больше оптимист. Вчера вы сказали, что христиане в итоге проиграют битву на земле. Что вас побуждает быть православным христианином? Это же очень просто. Как говорил Достоевский, на земле все начинается, но ничего не кончается. Да, из того, что мы можем проиграть последнюю земную битву. А апокалипсис именно так говорит, что будет дано сатане вести войну со святыми и победить их. Вот. И из этого никак не следует, что надо встать на сторону сатаны и предать Христа. В 1917 году, до революции еще, происходил в Петербурге диспут, публичный диспут между православными богословами и властителями дум масс, такими либералами и эсерами, может быть, близкими к большевистскому крылу, революционерами, в общем, материалистами. И на этом диспуте профессор Петербургской духовной академии архимандрит Михаил сказал так своим оппонентам: «Я знаю, вы победите. Но знаете, после вашей победы, после всех победителей, победит Христос. Так что конечная победа, во-первых, будет за Христом, а во-вторых, когда речь идет об истине, то вопрос об истине решается не числом дивизий. И вопрос об истине отнюдь не напрямую связан с вопросом о ее эффективности земной, политической, социальной и так далее. Здесь мы не на рынке, не на торговле, кто какую цену предложит за мою душу. Христос предложил максимальную цену. Он умер у нас ради человека и нашего ради спасения». Просит, вот здесь есть такая записка, ну вот просит рассказать о ситуации церковной в Эстонии, причина разрыва отношений с Ленским патриархатом и возможных последствиях. Ну, это очень обширный вопрос. Вкратце я скажу вот что, что вот я вижу, как западная пропаганда просто безбожно совершенно врет по этому поводу. В Эстонии, понятно, искони православие было русским. Порядка 4000 эстонцев православных было по переписи 1881 года. По современной статистике, если учесть число прихожан эстонских и эстоноязычных приходов, это 3652 человека в Эстонии. И при этом 500 000 русских живет в Эстонии, которые в большинстве своем считают себя членами православной церкви. Поэтому если речь идет о том, что эстонская церковь хочет отделиться, православные Эстонии хотят отделения, простите, это ложь. Да, некоторые эстонцы хотят отделения, но в любом случае они составляют меньшинство в многосоттысячной епархии. И, конечно же, для русских, живущих в Эстонии, единство церковное – единственная ниточка, которая связывает их с Москвой, с Россией. Во-вторых, ситуация там произошла вот из-за чего, что правительство эстонское отказывает в регистрации православным приходам, которые сохраняют связь с Московской патриархией. Их не регистрируют, они не имеют права заключать договора на аренду зданий, не имеют права открывать свои банковские счета и так далее и тому подобное. И вот в то же время была создана целая сеть эстонских приходиков. Представляете, вот есть, скажем, какой-нибудь город, город Тарту, скажем, какой-нибудь. В нем существует несколько десятков тысяч русских, И существует достаточно крепкий православный приход, в котором есть несколько сот православных постоянных прихожан. Но в это время вдруг на горизонте возникают 2-3 эстонские семьи, которые живут в городе или рядом с ним. Они регистрируются и говорят: мы на самом деле приход этого храма. Мы эстонцы, русских в эту компанию не берут, вот 20 человек, которые регистрируются. Их власти регистрируют и заявляют, что им надо передать храм. Русских отсюда вон, вот эти 10 эстонцев должны здесь служить. А 400 русских мы не принимаем во внимание. И после этого они сообщают по всему миру. 67% православных Эстонии хотят отсоединиться от Москвы. Что они имеют в виду? Что 67% зарегистрированных вот этих маленьких приходов, получивших официальную регистрацию, то есть эстонских приходов, желают присоединиться к Константинополю и уйти от Москвы. То есть вот здесь вот идет вот такая подтасовка цифр, жонглирование их ими. И, конечно же, это совершенно не способствует ни делу православия в Эстонии, ни миссии, ни, конечно же, миру внутри православного мира. И когда Константинополь заявил, что да, мы поддерживаем вот эту вот раскольническую эстонскую церковь, ну что тогда было делать в Московской патриархии? То есть это явно действительно агрессивный акт. Именно из Москвы и из Петербурга туда все время шли миссионеры. С 12 века православные храмы в Эстонии. И русские эти храмы, они греческие, не турецкие, не шведские. И нам теперь заявляют: вы здесь оккупанты, православные, убирайтесь вон. Так что проблема прежде всего националистической позиции эстонского правительства, во-первых. И во-вторых, по моему ощущению, в радикальной несвободе Константинопольского патриарха. Представляете, что значит быть стамбульским патриархом? Турки на тебя давят. Давят очень серьезно. То есть у него там, не знаю, по-моему, в Константинополе не более 2000 православных греков осталось. Храмы закрываются по всей Турции. Их там не более 20 храмов у него осталось в патриархате, в его стране родной.
Только в
Константинополе. Да, только. В Турции уже нету оттуда все. Значит, турки давят. Они очень жестко контролируют поведение патриарха, с одной стороны. Но чтобы противостоять давлению турок, патриарх должен опираться на поддержку политически сильных христианских сил. Политически сильные христианские организации существуют только на Западе, это католики и протестанты. Значит, он должен опираться на поддержку Европейского Совета и так далее. Но за то, что его Европа, Западная Европа, православная патриарха, чтобы Западная Европа поддерживала, за это же надо расплачиваться. В Турции после Чечни настроения антирусские. В Западной Европе они искони антирусские. И совершенно поэтому неудивительно, что Константинопольский патриарх, который опирается с одной стороны на Западную Европу, а с другой стороны на Турцию, вдруг делает неожиданный антирусский жест.
Тут есть несколько вопросов про муннитов. Я постараюсь быть максимально кратким, хотя просто эти все вопросы такие очень обширные. Но тут относительно муннитских так называемых свадьб и подбор в пар по компьютеру. Дело в том, что вообще-то это не свадьба. То, что вы видите на стадионах, и вот то, что вот стоят там громадное множество там юношей и девушек, это не свадьбы. Для этого нужно просто два слова сказать о смысле как бы самого богословия Муна. Дело в том, что Мун считает, что мы все происходим от физической связи между сатаной и Евой. То есть мы все наполовину в наших жилах течет кровь сатаны, наполовину человеческая кровь. Поэтому был послан Богом Христос, говорит Мун, для того, чтобы людей искупить людей, завести семью, родить детей и таким образом зачать истинное человечество, уже полностью как бы с кровью человеческой, человеческо-божественной, то есть наполовину человеческая кровь, наполовину божественная, чтобы очистить нашу кровь. Но Христос, говорит Мун, оказался неудачником, он позволил себя распять, не призвал себе легион ангелов в поддержку и семьи не создал. Поэтому была сделана вторая попытка, это вот был явлен Мун, который, правда, вот, мы-то знаем, что он не с первой попытки создал семью идеальную, это четвертая его нынешняя жена, но вот когда они в 60-м году поженились, Мун объявляет, что этот брак был браком Агнца, событие гораздо более значимое в истории человечества, чем Голгофа. После этого он как бы стал зачинать детей, и вот это вот дети истинного человечества. Вначале, когда он основал свою церковь, он очищал кровь, это, кстати, корейский шаманистический обряд очищения крови, так называемый пикарым, девушек, членов своего движения, самым как бы вот непосредственным образом путем физической связи. Но сейчас как бы Мун уже стар, и членов секты очень много, поэтому что он делает? Проводится вот этот вот процесс усыновления, когда он подбирает пары, обычно не знающие друг друга, они все приходят на стадион, накануне этого они пьют кровь Муна. Есть церемония святого вина, когда, там это, конечно, малая капля крови Муна и его жены капается на большой сосуд воды, все это разливается в стаканчике, и каждый пьет стаканчик, таким образом считает, что в его жилах уже теперь течет кровь Муна. Потом они разъезжаются на 3 года, через 3 года они съезжаются вместе, там есть очень сложный, описанный, я не буду вдаваться в подробности, процесс первых 3 супружеских ночей, как они происходят, со всеми позициями, но только во время всего этого муж должен представлять себе, что он имеет дело с женой Муна, а жена должна представлять, и невеста должна представлять, что она имеет дело с Муном. После чего считается, что процесс установления завершен, брак состоялся, теперь в жилах новой пары течет кровь Муна, и их дети тоже уже новые дети, это новая раса, это дети Муна. И поэтому тут тоже был вопрос, знаем ли мы, что муниты часто отдают своих детей там, из одной семьи в другую, да, но это как бы с их точки зрения вполне нормально, потому что это не их дети, это дети Муна, это физическое потомство Муна, новая раса. Поэтому, ну и что, подумай, что они родились через нас, они могли родиться через кого-то другого, поэтому, естественно, их отдать в другую семью. На самом деле, это действительно страшно, и как бы и считаются эти уже новые члены секты, их истинная родина Корея, их истинный отец и истинная мать это Муны, чета Мунов, и действительно они совершенно делаются чуждыми и России, и как бы не только православию, но как бы и своему народу, и своей стране. Тут еще вот 2 вопроса, тут даже целая серия вопросов о том, что делает православный христианин, когда встречает с сектантами, что ему сказать. Ну, а лучше, если вы действительно хорошо знаете эту секту, если вам есть что возразить, то тогда, конечно, возразите и попытайтесь человека этого переубедить. Или, во всяком случае, постарайтесь его нейтрализовать для окружающих. Когда вот вы видите, что на улице сектант проповедует, то лучше, конечно, его остановить. Может быть, если вы не знаете, что ему возразить, во всяком случае, хотя бы предупредите, проходя мимо. Вы видите, стоит там Богородичник или Мунит, или Кришнаит продает литературу, он подходит к кому-то. Предупредите, даже если у вас нет времени, 1 секунда, вы знаете, это к вам подошел сектант. Человек не имеет отношения к православию, к православной церкви. Пожалуйста, лучше от него отойдите. Я часто встречался, люди, когда я говорил, эти люди вздыхали с облегчением, говорю, спасибо большое, что вы мне сказали, он мне так надоел, он не знал, как от него отделаться, а теперь вот вы мне дали такую возможность. Хотя бы так. Вот. Но если у вас действительно, если вы не знаете хорошо учение этой секты, лучше не вступать в диалог, потому что они как раз натасканы на то, чтобы проповедовать. Поэтому лучше предупредить и отойти. Если вы хотите помочь своему близкому, который, тут тоже очень много вопросов, как ему помочь, но это уже действительно отдельная тема для разговора, может быть, тогда стоит поговорить отдельно, я не хочу тратить время. Как правильно уничтожать кришнаитскую литературу? Я думаю, может быть, лучше отдавать сектантскую литературу в епархию, чтобы в епархии была так называемая гурутека, библиотека сектантской литературы, чтобы использовать для борьбы с сектантством. Если у вас нет возможности отдать епархию, или в епархии слишком много, сжигать, чтобы не попало никому другому, чтобы никого не соблазнить. Тут вопрос о кодировании еще. Пользуются ли секты психотропными веществами и галлюциногенами? Ну, какие-то секты пользуются, безусловно, большая часть нет. Есть определенная методика контролирования сознания, называют промывание мозгов, зомбирование, как угодно. Она достаточно проста и эффективна. Она основана на изученных психологических механизмах реакции человеческой психики на определенные раздражители, на определенный стиль жизни, определенные поведение, это, опять же, все как бы описано, и можно, как бы, механизмы эти прослежены.
Есть здесь такая записка, которая начинается уже с ошибки. В обращении сказано «святые отцы». Вот кем мы напрочь не являемся, так это именно этим. В православии святые отцы – это именно люди, прославленные церковью, уже после смерти. Это святые канонизированные, как Иоанн Златоуст, или святой Игнатий Бринчанин, святой праведный Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы и так далее. Вот. Но к ныне живущим священникам не принято обращаться святой отец. Это, скорее, может быть, католическая традиция. Вот. И она доходит до смешного. Однажды, я помню, смотрел какой-то фильм, американский фильм, в котором появляется по ходу действия раввин. И вот я слышу, там все-таки не до конца там стирают вот речь, собственно, оригинальную актеров. И вот некий персонаж обращается к нему ребе. Нормальное обращение к раввину. Ребе. Учитель. Так вот в Евангелии. Равуни. Учителю. Вот. Что вы думаете делать переводчик? Святой отец. Так, на автомате сразу переводит. Святой отец. Значит, мы не святые отцы. Теперь сам вопрос, тем не менее. На борьбу с сектами уходит много сил. Но нам кажется, что главный удар сатаны идет через рост порнографии. Что делает наша православная церковь в этом направлении, контактируя с государственными структурами? Вот здесь я позволю себе с этим не согласиться. Порнография не такая страшная вещь, как кажется. То есть, как бы по сравнению с чем, понимаете? Конечно, бывает ситуация, что страшнее кошки, зверя нет. Бывает такое. Вот. Но иногда встречаются более дикие чудища, чем кошка. Даже которая в валерьянке опилась. Собственно, порнография — это и есть кошка, домашнее животное, потому что каждый из нас носитель определенного пола, определенной сексуальной энергии. Вот когда эта кошка опивается в валерьянке, начинает буянить, тогда рождается порнография. Но это наш, это родное, это каждый нас себе из нас носит. Так вот, дело в том, что святые отцы, именно те, кто святые отцы, делят грехи на две большие группы. Бывают грехи естественные, а бывают грехи противоестественные. Так вот, к числу естественных грехов относится блуд. К числу противоестественных грехов относится гордость. Потому что то, что в человеке есть склонность к блуду, это определено, в частности, нашей физической природой. Надо уметь ее контролировать, надо уметь ее владеть. Об этом у нас был вчера разговор. А вот когда человек впадает в гордыню, это противоестественное состояние. Это богоборческое состояние. Так вот, человек, который попал в секту, прежде всего, во многих сектах, в нем культивируется чувство гордыни. Я Бог. Я посвященный. Я спасенный. Я святой. Такая благодать мне вчера в 5 часов в голову ударила. Полчаса прийти в себя не мог. С Александром, кстати, вот однажды мы были в Копенгагене на службе одной местной харизматической общины. Сначала, когда туда вошли, ну просто, знаете, радость на сердце такая была. Православные иконы висят. Протестантский храм, православные иконы висят. Пастор с бородой длиннющей, нестриженной. Служит литургия на Златоуст, на датском языке. Протестант. Так казалось, что вот надо же, почти родную душу нашли. Затем начинается у них то, что они называют литургией. Смотри, что-то странное происходит. Вместе херувимской песни, там, где херувимская песня поется, они вдруг встают, ручки кверху начинают поднимать, слегка так покачиваться, начинают приседать. Затем подходят к тому, что изображает у них престол, в алтарную часть, обнимают его, к нему становятся, прикладываются. Я спрашиваю переводчика, что происходит? Он говорит, как что? Мы молимся о неспослании Святого Духа. Я говорю, ну и что, приходит? Приходит, говорит. Говорю, а в чем это сказывается? Он говорит, иногда так ударит, на полметра от престола отскакиваешь. Александр просто кассеты привез, видеокассеты с записью этих собраний. Вот не там, не этих, да, других. Вот по телевидению, по местному православной программе обязательно покажут еще, батюшки. Увидите это. Это надо действительно видеть, потому что иначе не поверишь.
Но это секта, которая родственная, а сектам, которая действует тут, это живая вера и новая жизнь. Это все отделение шведской секты за живое слово. Вот такое как бы американское родственное секты. Вы увидите, что там происходит. Действительно страшно.
Вот и поэтому я могу сказать так. Христос умеет входить в сердца проституток. Евангелие не оставляет в этом сомнений. Блудница знает, что она грешит. Блудник знает, что грешит. И поэтому он смиреннее может быть. Он может покаяться, он может от этого отстать. А если человек уже убежден, что у меня грехов нет, что я спасен, и я уж во всяком случае умнее, чем эти толстые православные попы, вот тогда уже крайне тяжело для него станет, когда бы то ни было, обратиться на путь действительного покаяния и действительного спасения. И поэтому в перспективе духовная порнография, порнография сект, это гораздо опаснее. А я напомню, что, наверное, любой человек, который читал Священное Писание, помнит, что древние пророки Израиля всякие попытки заигрывания с языческими богами, языческими духами и идолами называли именно блуд, духовный блуд. И вот этим блудом сегодня именно опоена наша земля. Православная церковь, конечно же, она возвышает свой голос и против распространения порнографии, понятно. И в Москве, скажем, создан такой православный общественный комитет защиты нравственности. Я думаю, что какие-то его документы и тексты вы видели и здесь. Вот. Но, понимаете, православному бороться с порнографией очень тяжело сегодня. Потому что пресса и так создала о нас такой образ, что мы почти фашисты. Вот, дескать, на место КПСС претендует, все под себя подчинить хотят и так далее. И когда православный приходит и говорит, ну слушайте, ну нельзя эти вещи делать. А, опять вы со своими запретами. Поэтому это тот случай, когда церковь должна действовать не через уста своих епископов, а через мирян. Если учитель скажет об этом, актер об этом скажет, ученый, это будет значить, в данном случае, это будет значить больше, чем слово «монах». Вот, монах сам с женой не живет, а другим запрещает, дескать. Вот, чтобы не давать повода ищущим повода, мудрее, чтобы это миряне, у которых чувство совести протестует против этого, и в данном случае как раз не важно, человек сам верующий или нет, но просто его совесть против этого протестует. Здесь это основа для такой общерелигиозной и общечеловеческой солидарности. Не допускать такого растления души. Ну и говорят, то, что в секты уходит цвет нации, это, наверное, не точность, опять спрашивают. Ну, я уже, во-первых, уточнял, и все-таки вновь буду настаивать на своем. Когда мне приходится встречаться с сектантами, у меня всегда, то есть не всегда, конечно, но во многих случаях закрадывается в сердце мысль. Я мечтал бы этих людей видеть в своем приходе. Вот эту их духовную энергию, те проблески ума, которые там бывают, эту жажду истины, жажду служения, вот все это в мирных бы целях использовать.
Вопрос, за что Александр Мень был отлучен от церкви? Отец Александр Мень от церкви не был отлучен, он умер в общении с церковью. Следующий вопрос. По телевизору выступал священник Михаил Ардов. Он говорил о независимой русской православной церкви, которая якобы не подчиняется патриарху. Она самостоятельная. Мы об этом ничего не знаем. Расскажите, пожалуйста. Паркер, то есть, конечно, титул епископа за ним остается, но он как бы не самостоятельный. Он не может рукополагать, он не может, то есть, не может продлевать апостольскую преемственность. Разве что он как бы находится на территории другой епархии по приглашению правящего архиерея той епархии. Вот часть епископов, часто независимым от них обстоятельств, свои епархии покинула и оказалась за границей. И вот часть этих епископов, уже часть уехавших, они, объединившись, создали собственную такую антиканоническую группировку, которая обвинила, будучи в безопасности, она обвинила русскую православную церковь в том, что она потворствует коммунистическому режиму, в том, что она продалась коммунистам, в том, что она утратила благодать и так далее, и так далее. Что вот единственное истинное сохранившее православие – это мы, которые живем в безопасности на Западе. Эта группировка называлась «Русская православная церковь за границей», и долгие десятилетия она играла весьма деструктивную роль в жизни православия на Западе, постоянно там внося склоки, скандалы, не признавая других православных церквей, она не признавала Московскую патриархию, то есть нашу с вами церковь, и всех, кто ее признает. То есть, по существу, она выпала из общения, из евхаристического общения со всем мировым православием. Они говорили, что мы лишь временно такую позицию занимаемся. Вот когда восстановится, наконец, свобода в России, тогда мы соберем, как бы придем к Русской Православной Церкви, когда вот уйдут оттуда коммунистические ставленники, и тогда как бы мы все вопросы решим. Но когда свобода на России восстановилась, они тут же въехали в Россию и стали основывать тут, уже перенесли раскол на территорию России, стали основывать тут свою параллельную иерархию. То есть уже занялись прямо раскольнической деятельностью. Как всегда происходит с раскольниками, они тут же стали делиться между собой. Сейчас существует уже несколько этих независимых русских православных церквей в России, которые друг друга анафематствуют, друг друга не признают. Ну и как всегда, то есть все сектанты, все раскольники делятся все дальше и дальше. Вот священник Михаил Ардов, он был священником Московской патриархии. К сожалению, по каким-то причинам он поссорился со своим архиереем и перешел в одну из этих так называемых независимых православных группировок. Ну, что из этого будет, покажет время. Мой прогноз, что когда все-таки уйдет вот это вот старое поколение непримиримых архиереев из Русской Православной Церкви за границей, наверное, большая часть людей, которые прихожан, которые там оказались как бы по семейным традициям, они тяготеют весьма к Русской Церкви, и большая часть объединится с Русской Церковью. А те действительно непримиримые уже люди с сектантским менталитетом, с сектантской идеологией, они, наверное, друг друга просто прижизненно канонизируют и создадут новую такую, так называемую, истинно православную церковь. В чем особенность отрицательной стороны общества кришнаитов? Это еще одна очень большая тема. Но на самом деле я записал, опять же, на местном телевидении выступление о кришнаитах и вот о том их секретном манифесте, который недавно нам удалось открыть. А в двух словах, это страшная книга, это совершенно фашистская книга, написанная, кстати, нынешним руководителем общества кришнаитов Хари Кеша Свами. Он американец, у него длинное очень индийское имя. Теперь ну, вот, сокращенно его называют Хари Кеша Свами. Когда я слышу Хари Кеша Свами, мне всегда хочется ответить со духом твоим. Вот. Но книга эта действительно страшная. Он предлагает как бы решение всех проблем и будущее строить для человечества. То есть нужно ввести кастовую систему,
детей, но каста, принадлежность человека к касте определяется не как бы слепым случаем рождения, как в Индии, а правящей группой, правящей группировкой брахманов, то есть самих кришнаитов. То есть детей в 8-летнем возрасте в школе отбирают и распределяют, кого в банкиры, кого в мусоросборщики, кого-то, и дают уже соответственное образование, окончательно и бесповоротно на всю жизнь. Вводится очень жесткая цензура, создается общество кшатриев атомы, это армия кшатриев атомы, так называемая, которая разносит идеи кришнаитов, вот эти вот идеи нового общества кришнаитского по всему миру, несогласных казнят. Ну, впрочем, знаете, вот вроде сегодня должна выйти газета «Совершенно секретно», новый номер, там как раз есть моя статья относительно вот этого их секретного манифеста. Это действительно фашистская книга, и общество кришнаитов – это общество, исповедующее фашистскую идеологию. При всей их внешней как бы мягкости и том, что такое как бы не противление злу насилию, на самом деле это действительно очень жесткая тоталитарная система. Зачем сектантам надо удерживать старых, постоянно затягивать новых прихожан? Ну, я думаю, это риторический вопрос, очевидно, потому что каждая секта, она стремится к распространению, как власть, осознание власти и богатство оно затягивает, поэтому хочется все больше и больше этого получать, поэтому, естественно, можно ли в православной церкви молиться за крещенных в армянской апостольской церкви и крещенных в новоапостольской церкви? Ну, это просто две совершенно разные вещи. Армянская апостольская церковь, это армяне, это христиане, так называемые моноклизиты, которые они отпали от православия в V веке, но тем не менее, как бы они намного ближе к православию, чем, скажем, даже католики. Новоапостольская церковь, это вовсе никакая не церковь, это тоталитарные секты, их даже нельзя назвать христианами. Поэтому разница между этими двумя объединениями громадна. Я думаю, молиться мы можем за кого угодно. Другое дело, и мы призваны молиться за всех, за каждого человека и за каждую Божию тварь. Другое дело, там литургическое поминовение в церкви, действительно литургическое поминовение, то есть подавать записки, поминать во время литургии мы можем только тех, которые являются членами православной церкви, которые сами могут принимать участие в таинствах церкви, сами могут причащаться, сами могут венчаться в церкви. Поэтому вот ответ такой.
Вот есть здесь записка, которую я хотел бы зачитать полностью. «На небесах только одна религия, и, наверное, церковь должна прибыть в мире. Может быть, сейчас не время выделять какую-то одну конфессию и называть ее официальной, а сотрудничать со всеми религиями мира, независимо от проводимой идеологии. Ведь каждая религия несет идеалы добра, света, прощения и неосуждения. Почему, например, как страшная секта отвергается Церковь Божией Матери? По-моему, вера, которую проповедует Церковь, насчитывает 2000 лет и ведет начало от времени первого пришествия Иисуса Христа. Откровение, о котором благовествует Церковь Божией Матери, содержится, по сути, в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Чем же это христианское сообщество принципиально отличается от прежних религиозных образований, существующих в течение веков?» Почему я эту записку именно выделил и зачитал полностью? Вот перед нами типичный штамп сектантской пропаганды. Когда сектанты обращаются к людям, они заявляют: ну мы-то гораздо терпимее православных. Вот не в пример некоторым. Мы всех любим. Мы всех объединяем. Мы знаем множество путей к истине. Мы хорошо относимся ко всем. У нас есть только нечто маленькое, что мы хотели бы добавить в обычный религиозный рацион человечества. Приходят рериховцы и говорят: ну что вы, мы всех любим. Потом только узнаешь, что на самом деле там трансгималайская иерархия только одна, единственный путь к истине через владыку, а христиане это вообще невежда, там и забыть все это надо. Приходят там бахаисты и говорят: ну что, мы всех объединяем. Да, ну правда не надо, там никаких храмов, ходите к нам. Так вот и в данном случае, вот читаешь, прям умиляешься, ну надо же, сколько терпимости в авторе этой записки и очевидно в той конфессии, которую он представляет. И человек, который не знает, что реально эта секта представляет из себя, может этому поверить. Значит, поэтому любая секта действует обычно в два приема. Первый прием. Чтобы вызвать доверие к себе, надо не обругать потенциального оппонента, православную церковь, а сказать: да мы с ней очень даже дружим. Помните, Сёка Асахара распространял фотографии, где он с митрополитом Петеримом стоит рядом. На плакатах его было. Пункт. И второй пункт. Когда вы уже согласились с тем, что это уважаемая новая организация, она не менее уважаемая, чем православная, и очень хорошо относится к православным, потом вам будет сказано: ну, честно говоря, мы чуть-чуть лучше, чем православные, там еще кто-то. У православных это неправильно, это, а мы чуть-чуть больше христиане, мы чуть-чуть больше духовны. Но потом окажется третий ход, уже совершенно очевидный, что ну православные-то они совсем не христиане, между нами говоря. Да уж, честно говоря, православные-то вообще это сатанисты какие-то. А вот у нас истинное откровение.
Только что вчера была передана очередная телеграмма из космоса. Так вот, что касается Богородичного центра, это никакая не христианская церковь. Она основана психически больным человеком. Вот, неким господином Яковлевым, который выступает под псевдонимом епископа Иоанна Бориславского. Никто его никогда в епископа не рукополагал. Вот, и даже так называемая независимая русская церковь в таком наита от него отреклась давным-давно. Его человек с детства помешан на сексуальной тематике. Он как бы сам об этом вот рассказывает в некоторых ранних своих книгах, вот, и в поздних. У него были проблемы с его матерью, которая, как он считает, мешала ему волю мастурбировать. Вот. И вот отсюда сложились некоторые у него комплексы, которые он потом пронес через всю свою сознательную жизнь. Он все эти свои сексуальные мечтания спроецировал в религиозный образ, у него родилась гениальная концепция. Первородный грех состоял в том, что Ева сблудилась с сатаной. Сатана прогрыз женщине влагалище. Поэтому, соответственно, каждая женщина – это орудие сатаны, и каждый человек, который рождается от женщины, это выродок дьявольское отродье. Поэтому к матерям нельзя относиться иначе, как к ведьмам. Они прямо там называются ведьмы, упыри, родовой упырь – это там просто вот классический термин этого богословия. Вот. Затем, когда рождается мальчик, например, у матери, дальше оказывается, что самое страшное происходит в чем? Когда мать подмывает младенчика, она любуется на его гениталии и мечтает сожительствовать с ним. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Все вот на этом понятно. Там настолько грязи, вот просто элементарных комплексов. Любой психиатр с ним разобрался очень быстро. Вот. Но, естественно, это не мешает ему заявлять, что он нашел путь к объединению всех религий, ему Божья Матерь является, диктует новое откровение. А уж что он пишет о русской православной церкви, этот якобы терпимый человек, как он ее называет, и вавилонской блудницей, и красной проституткой, и так далее, там просто непристойно идет. Там, понимаете, есть слова, которые я просто не могу употребить публично. То, что в его книгах, в его газетах есть. Просто матерщинные ругань. Ну, естественно, сейчас это называется, ну что, мы все в мире, это православно нетерпимо. Аналогичные несколько вопросов есть. Скажем, Россия многонациональная страна. Здесь люди разных национальностей и расповеданий. Не лучше ли жить в мире с другими религиями? Терпимо относиться к людям, думающим по-другому, к инакомыслию. Борьба приводит к раздору и войнам. История человечества тому свидетель. Полностью согласен. Полностью согласен. Православие, я сразу зачитаю другую записку, если ее найду. Здесь была записка о том, что лучше относиться к каждому человеку, независимо от его верования, как бы равно относиться к нему. Зачем, дескать, носить раздоры? Совершенно согласен, православная позиция именно такова. Люби ближнего твоего, говорит Евангелие, а Христос поясняет, кто твой ближний. Тот, кто нуждается в твоей помощи сейчас. Тот, кому ты можешь помочь сейчас, не спрашивая о том, как он верит, ты из моей церкви или нет. Если из моей, я тебе там помогу. Если из чужой, не помогу. Этого нет. И поэтому православная этика, она вся строится на принципе «люби грешника и ненавидь грех». Веровать иначе, чем православие, это, несомненно, грех. Это нарушение и Евангелия, нарушение святоотеческого церковного закона, устава. Это грех. И это рана, которую человек себе наносит. Но при этом это человек, это образ Божий. И поэтому православная церковь всегда проповедовала любовь к любому человеку. Нормальное, терпимое к нему отношение. Но это не означает, что терпимо надо относиться ко лжи. С заблуждением можно полемизировать и нужно полемизировать. Удивительная ситуация. Люди сегодня восхищаются плюрализмом. Говорят, даешь демократию, даешь многоголосицу. Пусть будет много разных партий, пусть будет дискуссия. Когда речь заходит до религии, человек, который только что на митинге на улице скандировал, даешь гласность, даешь плюрализм, встречается с православными, говорит, нет-нет, вот здесь дискуссии быть не должно. Вот здесь одна религия для всех, единая всемирная казарма, для всех народов, все религии вместе, ваша полка вот здесь, ваша камера вот там, православные, конечно, около параши. Так вот, в области религии есть право для мысли, место для мысли, есть место для дискуссии. Философы имеют право на дискуссию? Имеют. Почему богословы не должны ее иметь? Мы говорим о самом главном, о самом важном. И слушайте, почему необходимо считать православных богословов такими варварами? Что, неужели мы производим впечатление, если производим, скажите, кто из нас конкретно, из нас двоих? Кто из нас производит впечатление людей, которые знают только один аргумент в споре – топор? Почему думаете, что дискуссия – это обязательно война? У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы в истории России хотя бы одну войну, которую русский народ развязал по религиозным мотивам? Александр Леонидович, вы церковный историк.
Нет такого.
Я тоже не знаю такого. Бывало, защищались мечом в руках свою веру. Да. Но Чудское озеро, простите, оно ведь не в Италии находится. Не в Италии мы сражались с рыцарями-католиками. Да, была Куликова битва. Была. Но когда она была? Это очень интересная загадка. Церковь православная не призывала к сопротивлению против татаро-монголов. Когда Русь была захвачена татаро-монголами, после этого, когда монгольская ига установилась, русские храмы не стали центрами подпольного антимонгольского движения. Поминали в храмах хана, молились как о царе, о ханах, посылали им дань, если было необходимо. А затем вдруг все переменилось. Преподобный Сергий Радонежский говорит Дмитрию Донскому: но если не можешь миром решить, если действительно хочет хан покорить, опять сжечь Москву, ступай, Бог тебе поможет, победишь, говорит Дмитрию Донскому. Откуда эта перемена? Почему 100 лет русская церковь не призывала и не благословляла путь к вооруженному сопротивлению, а затем сказала: ступай, защищайся оружием теперь? Перемены не в России произошли. Перемены в Орде произошли. Когда пришел Батый, он был язычником. Мамай был мусульманин. Разница понятна какая? Ислам не терпит инаковерующих на своей территории, в своем государстве. Язычники более терпимы. У них много богов, и они поэтому полагают, у русских свой бог, пусть молится. У нас там монгол свои боги, в Тибете свои боги. На Волге свои боги, в Москве свои. И поэтому язычники, лишая нас государственной независимости, не насиловали веру народа, не насиловали совесть. А когда стало известно, что в Золотой Орде появился ислам, что татары стали мусульманами, а к этому времени православные уже прекрасно знали, что происходит с православными под властью мусульман. Ближний Восток тому свидетель, Болгария и Сербия тому свидетель. Поэтому преподобный Сергий сказал: ну раз так, то если бы речь шла о деньгах, отдай деньги. Отдай любую дань. Если речь шла о похвалах и поклонах перед князем, перед ханом, поклонись, смири себя, великий князь, поклонись перед ханом. Но они идут нашу веру отобрать. И вот ее надо защитить. Так что не нужно думать, что православные будут силой себя кому-то навязывать. Что то, что мы защищаем наше понимание жизни, человека, Бога и наше понимание Евангелия, простите, православие достаточно духовно богато и интеллектуально богато, чтобы защитить себя без помощи меча. Если речь идет о дискуссии, придут к нам снова с мечом, что же церковь и на этот раз благословит меч. Так что не нужно видеть в нас варваров, которые умеют только дубинками драться. А кто вам сказал, что Кавказская война религиозна? Есть совместное заявление и муфтия, и патриарха о том, что эта война не имеет никакого религиозного характера. У той войны была религиозная причина, совершенно верно. Это была причина вырезания грузин и армян турками. Для того, чтобы сохранить эти христианские народы, которые сами просили, чтобы русский штык их защитил, для этого Россия должна была к ним прийти. Чтобы к ним прийти, нужна была военно-грузинская дорога. Чтобы эта дорога была возможна, необходимо было пройти через эти северокавказские регионы, населенные врагами христиан и союзниками турок. Да, здесь это было. Но это не была наша вражда против этих народов. Мы хотели просто пройти между ними, чтобы помочь вырезаемым армянам, уничтожаемым грекам в Турции, уничтожаемым грузинам.
И грузины просились войти в Русскую империю, начиная с Иоанна Грозного. И всякий раз именно нежелание начинать войну останавливало русских царей от того, чтобы принять Грузию. Потому что не нужна нам это, действительно не нужна России это через закавказские районы. И только действительно из сострадания и милосердия к своим христианским братьям эти войны начались.
Но здесь есть еще одна деталь. Дело вот в чем, что восприятие Кавказской войны было разным в России и на Кавказе. Когда русские солдаты шли туда, они не ставили свою целью навязать Евангелие чеченцам. Для России это не была религиозная война. Но для чеченцев это была религиозная война. Почему? Потому что ислам и христианство совершенно разные феномены.
И если мы называем христианство религией, в таком случае ислам религией мы не можем назвать. Почему? Потому что ислам не знает разделения на мирскую жизнь и религиозную, на светскую и церковную. В исламе нет понятия церкви. Там веровать всем народам надлежит. Там есть шариат, есть установление, как надлежит жить по Корану, по мусульманскому праву. И поэтому, понимаете, как бы священным в глазах мусульманина, священным, богоучужденным, оказывается не только вера, не только образ молитвы, но самые мелкие бытовые порядки. И поэтому, когда, скажем, приходит к ним какая-то иная страна, иная цивилизация, и говорит, ну вы знаете, давайте мы у вас устроим, скажем, религию верить не будем трогать, но, например, скажем, вы знаете, например, пусть жена у каждого будет только одна. Они говорят, нет, это не посягательство на нашу семейную жизнь, это посягательство на нашу религию. Потому что для них это религиозная, скажем, заповедь, многоженство, если ты можешь это делать. Точно так же тебе говорят, давайте у вас будет такой-то принцип государственного устройства, скажем, демократию, там американцы попробовали Ирану навязать. Они говорят, какая демократия? Вы чего, ребята? В Коране о ней ни слова нет. Это означает, что демократия – демоническое начало. Уйдите отсюда. Вы враги Аллаха. Знаете, они не говорят, что вы враги шаха. Враги Аллаха, получается. Вот из этой разницы происходят постоянные конфликты западного мира и мусульманского. Но вновь поясню. Русские туда шли не с тем, чтобы свою веру навязать.
Ну, это мнение Солженицына. Я не знаю, вообще, давайте, может быть, тут мы не будем обсуждать политические вопросы. Тут есть вопрос о Трояновой тропе, у которых большая дружба с хабардистами. Я ничего не знаю о Трояновой тропе, очевидно, это местный феномен. Пожалуйста, подойдите ко мне, если у вас есть какая-то информация, дайте мне. Несколько вопросов о Порфирии Иванова, секта ли это или новая религия, тогда это безусловно, секта, но и новая религия. Это тоже как бы по определению секта и отношение к личности Иванова. Личность Иванова это был такой вот дремучий старичок, который, собственно, придумал доморочную теорию. Другое дело, что нынешние его последователи, интеллигенты, они как пытаются это развить уже во всеобъемлющую такую мировую систему, дают уже некое такое более глубокое религиозное обоснование. Но все это основано на действительно полуграмотных домыслах вот такого доморощенного старика. Кто такие свидетели Иеговы? Иеговисты – это американская секта, они не являются христианами, это чрезвычайно агрессивная секта. Наверное, все из вас встречаются. У нас центр издал хорошую листовку о иеговистах, где подробно разъясняется такой информационный листок, основа их учения, как им противостоять. Я передам это в епархию, и все интересующиеся могут и в епархии эти листовки получить.
Вопросов действительно много, но я только в заключение скажу, как я, например, понимаю слово «секта». Потому что, простите, под занавес, конечно, лекция была о сектах, а что такое секта, внятно я не сказал. В моем понимании, то есть секта – это не юридический термин, это термин богословский. И поэтому именно богословы имеют право давать дефиницию, что такое секта. Итак, в моем понимании секта – это любая религиозная деятельность, осуществляемая за границами православной церкви и в противостоянии православной церкви. Например, буддизм, когда он существует спокойно в Тибете, не есть секта. Но когда буддизм появляется в традиционно православном народе и пробует здесь осуществлять свою религиозную практику, он, несомненно, входит в противостояние с православной церковью, и поэтому деятельность псевдобуддистов, простите, в России, там те же рериховцев и так далее, деятельность псевдобуддистов в России оказывается сектантской. Что здесь?
Мир вам. Почему церковь предала анафеме Господа Марии Деве Христос? Не повторяйте, о чем говорил Иисус Христос, приду к вам, но не узнаете вы меня.
Ну, вопрос из Белого Братства, да, почему вы не признали комсомольскую богиню? Девочка работала в комсомольской правде, а потом узнала, что она Божья Матерь. Ну, ладно, бывает. Я к чему говорю? Поймите, дорогие братья и сестры, область духовная – это не область книжек, это область духовной практики. Вот у человека есть душа, есть тело, есть дух. И вот известно, медик любой знает, что если есть человеческий орган, значит, у него есть болезни, даже целый букет болезней. Возможно, букет болезней у каждого человеческого органа. Если есть некий аппарат, обязательно надо механизм, обязательно у него будут поломки. Так вот, есть болезни у тела, есть болезни у души, есть болезни у духа. Во-первых, значит, секты рождаются там, где возникает болезнь духа. Второе. Религия – это опытная реальность, это практика. Так вот, там, где этот опыт оказывается недостаточно чист, там рождается ошибка. Если у меня будут плохо вытерты очки, я могу
как бы менее успешно читать текст запотевшими очками. Я ничего не увижу. А если запотеет грехами моя душа, так я в духовном мире ничего не смогу прочитать. Это еще одна причина существования духовных ошибок, а, соответственно, сект. Наконец, в-третьих, тот опыт, который является религиозным, по своей природе это опыт откровения. Это опыт встречи с чем-то, что является духовно надчеловеческим, нечеловеческим. Так вот, откровение может быть разным. Можно натолкнуться на темную духовность, принять ее за светлую. И тогда вновь родится секта. Так что то, что много людей заявляют, что у них есть невероятный духовный опыт, прийти к нам, поверьте мне, я вам расскажу, какое у меня было откровение, увы, в большинстве случаев это обман. Это то, что на языке православной аскетики называется прелесть. Лесть, ложь, превосходная степень. Прелесть. Не просто, когда человек обманывается и не узнает добра, но прелесть, когда человек темную силу, духовность принимает за зло. Так вот, таких прельщенных людей очень много. Даже в православной церкви, и в истории, и в ее современности известно немало случаев, когда человек, который был православным по своей вере, он был монахом или священником, но он находился, он прекрасно знал теорию, а на практике был в прелести. Откройте любой Патерик, жития святых, и вы там увидите массу описаний таких несчастных людей. Сегодня эти прельщенные люди заявляют, что они-то и есть родоначальники и провозвестники новой цивилизации, цивилизации эры Водолея и так далее. Поэтому просто надо понимать, что в духовности бывают болезни, в духовной сфере идет война, война Бога и сил тьмы, как Достоевский, помните, говорил, здесь дьявол с Богом борется. И в этой войне бывают свои подранки, свои инвалиды. И вот эти инвалиды и транслируют сегодня сюда антихристианские откровения. Значит, хотя бы поэтому с этим надо совсем быть осторожнее. И если вам встретится какая-то сверхобычная духовность, ну, есть у нас тогда будет к вам общая для всех просьба. Прежде чем отдать свою душу и свою вечность какому-то новому проповеднику и новому учению, ну, попробуйте побольше узнать и о нем, и о православии. Попробуйте найти православного человека и спросить, а что вы думаете об этом? Тогда вы уже свободно, более свободно сможете сделать свой выбор.